Люди рискуют не жизнью, а ее продолжительностью. Второе октября 2010 года, 12 часов 20 минут по торонтскому времени, в эфире 210-й подкаст от канадского лося и компании. Жизнь и смерть. Добро пожаловать в 210-й подкаст. Доброе утро всем тем, кто только что проснулся. Добрый день всем остальным. Сегодня в студии со мной Тойс и я.
А также всем спокойной ночи, кто желает наш подкаст послушать перед сном. И, как всегда, уснет во время прослушивания.
Вот. Я сегодня болею. Поэтому еще не будет этот гросс-подкаст. Я буду шмыгать носом и всасывать в себя сопли и кашлять. Я вчера вечером так кашлял, что у меня прямо все внутри выходило. Все, что там съел, выпил, все выходило. Приятного аппетита.
Для тех, кто слушает подкаст за едой.
Да. Как-то такой кашель, такой вот ужас. Я же не знаю. Я даже вчера домой поехал взять какие-нибудь медикаменты. Я, кстати, не дома, поэтому... Я даже пишу не дома. Я сейчас на втором этаже двухэтажного здания. Хотя в зависимости, как считать, можно сказать, трехэтажного здания. Если подвал, это этаж.
Так ты все-таки в гостях, где там...
Да, с собакой надо спать.
Да.
Ну, вот сегодня всю, ну, этой ночью спал с собакой. По-моему, я этой собакой ногой по морде треснул один раз.
Ну, не умрет.
Да, не специально. Ну, собака такая. Она любит под одеялом к твоей заднице присосаться. Вот. И спит. Отчасти прикольно, кстати. Задницу греет. Так здорово.
Да, кстати, о температуре. У нас здесь тоже все похолодало, и подлецы домохозяева еще не включили отопление. Очень холодно. Я сам на неделе кашлял, но уже вроде прошло. Ужасно. Приходится одетым спать, вообще-то.
Вот ты знаешь, вот поэтому мне нравится жить в апартменте, где я обычно живу. Не в доме, а вот именно в апартменте. Там у нас как-то это, теплота не проблема, я не знаю. Там никогда холодно особо не бывает. Вот.
Ну, вообще, по-моему, отопление можно в любой момент самому включить. Или у вас не такой, не кондоминиум?
У нас кондо. Типа у нас сделали кондо.
Ну, нет, такой роскоши, как отдельного обогревателя в отдельной квартире, нету.
А, нет, у вас нету. В принципе, не надо, на самом деле. Вот. Там, в принципе, можно свой обогреватель поставить. Слава богу, за электричество мы не платим. Вот, поэтому можно там обогреватели понаставить. И я вообще иногда просто духовку открываю. И... Ну, это редко бывает, очень редко. Вот. Так что да, прихворал я на этой неделе. Я думал, что меня на самом деле продуло, я просто уверен. Я уверен, что меня продуло где-то в начале недели, потому что в среду я уже себя очень странно чувствовал весь день, очень странно. А в четверг я уже все, начал сваливаться. Я думаю, это было из-за моей типичной, моего типичного... подхода сходить в ванну вечером, вот, вылезти в полотенце, открыть. Я там сижу, я же сижу прямо у меня рядом с дверью на балкон, открыть балконную дверь, вот, и посидеть, покурить. Ну, естественно, погода холодная, и меня продуло, скорее всего. Но заболевал я очень долго, я подозреваю, потому что мне как-то стало. Мне вот сегодня, например, намного лучше, чем было вчера. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, я быстро выздоравливаю. Теперь главное выздороветь. Вот. Я сегодня с утра ездил на завтрак к себе домой, где девушка мне готовила завтрак. Вот, а я сидел, смотрел Battlestar Galactica. Вот. И пока ехал домой, а погода здесь сейчас такая дрянная, сейчас у нас дождь льет. Я пока ехал домой, вспомнил, что у меня на передние колеса резина почти вся стертая. Вот, и пока ехал, я задумался о такой интересной теме. Я о ней еще вчера тоже думал. А сегодня вот мне она опять набрела на меня. Вместо того, чтобы расспрашивать, как у тебя неделя прошла, и рассказывать, как у меня она прошла, я подумал, что, может быть, стоит обсудить просто вековой вопрос о жизни и смерти.
Что делать с лысыми покрышками?
Нет. О жизни и смерти.
Угу. Звучит заманчиво.
Вот, например, у меня здесь есть ссылочка в шоу-нотах, называется «Забили». Ну, в общем, там это очередная статья о каком-то интернет-аддикте, или как там по-русски-то, вот, из Китая. Китайский мальчик, который, в общем, у него там не было решительности, вообще он был полным лохом по-русски. Вот. Ну, в общем, комплекс у него везде, повсюду. Насколько я понимаю, понятие лох, я не знаю, в русском языке, наверное, это похоже по смыслу, когда у человека нету ни цели, ни задачи, и вообще весь он весь такой слабенький, без силы воли. Наверное, лохом его называют. Хотя в России всех лохами называют. Ну, ладно. Ну, в общем, этого мальчика отправили в буткемп, как это по-русски не знаю, пионерский лагерь имени Леонида Ильича. Ну, в общем, там его забили. Насмерть.
Mm-hmm.
Вот. Ну, там не совсем понятно, если совсем насмерть забили, или его забили до полусмерти, а потом не успели довести до поликлиники. А я пока эту статью, в общем, читал. Извиняюсь, я пью Кока-Колу, потому что у них в холодильнике вроде ничего другого нету, а чайника у них тоже нет. Я даже воду не могу нагреть. Вот люди странные, да? Чайника нету. Все есть, чайника нету. Я подозреваю, что они, наверное, нагревают все в микроволновке, но я не чувствую себя комфортно, когда нагреваю кружку воды в микроволновке.
Ну, если она стеклянная, то на самом деле абсолютно ничего страшного.
Я знаю, это одна из тех, знаешь, привычек, когда вот привык должен быть чайник. Дайте мне хоть обычный чайник, чтобы можно было поставить на конфорку и нагреть. У них, кстати, по-моему, где-то был, но я не знаю, где он. Рыться у них на кухне не хочется все-таки не у себя дома. Ну, вот, так о чем я говорил? А, забили, вот, товарищи, забили. И когда я прочитал всю эту статью, я подумал, как здорово, может быть, обсудить в подкасте, типа, еще одного китайца забили.
Как здорово.
Да, ха-ха-ха.
Что кого-то забили.
Вот лох, таких бы поменьше. Ну, там, ну, как обычно, что мы там говорим. Ну, Вани нету, поэтому, я думаю, мы в крайность не будем вдаваться, типа, мир стал лучше и все такое, нам больше Китая будет. Вот. Но вот сегодня, пока я ехал домой на лысой резине, и вчера, пока я тоже валялся и выкашливал свое содержимое желудка, я как раз думал о жизни и смерти. Ведь на самом люди... У меня мой язык опережает мои мозги. На самом деле люди, по-моему, не особо задумываются. Вот я, например, вспоминал, когда я был раньше. Когда я был молодой. Такой молодой. Я вообще... Что я только не делал. Сколько дурацких вещей я делал, которые потенциально могли меня завести. Дать мне, значит... заседание в 2-2 с бетонными полами, вот, или, по крайней мере, можно было себе голову свернуть. Вот я так сейчас сижу и думаю обо всем этом, и мне становится... Мысли приходят в голову, как бы, если люди действительно, извиняюсь, думают о жизни и смерти, потому что Я знаю, что многие люди думают об этом. По крайней мере, люди, чем старше они становятся, тем больше они начинают думать об этом. Вот, ну, я вот... Сегодня с нами молодого человека нету, поэтому, к сожалению, молодое мнение мы не получим, но я могу из своего личного опыта сказать, что когда молодой, конечно же, о смерти совсем не думаешь. А когда начинаешь стареть понемножку, начинаешь все больше и больше на эту тему задумываться. А ты вот как?
Ну, это я могу из своей жизни сказать. Когда был гораздо моложе, тоже мало о чем задумывался. Особенно вспомнить детство, так это вообще, когда человек, будучи ребенком, там вообще начисто отсутствует чувство самосохранения, ну, в большинстве случаев. Потому что то, что мы творили детьми, это просто какой-то кошмар. Вплоть там до прыганий с третьего этажа, там, на кучу песка, вот эти все лазения по деревьям на уровне там, пятого этажа, на ветках располагались, тусовались, там, я не знаю, в костер постоянно бросаешь всякие вещи. Сейчас, если подумать, что все это бросаешь, и чем оно могло закончиться, как минимум можно было, ну, не знаю, обгореть, там, лишиться зрения и всего прочего. Все эти рогатки делали, знаешь, из велосипедных спиц делали дротики и бросали друг друга тоже очень весело. Ничего, ну, в принципе, у меня с детства осталось напоминание о такой бурной... В молодости это мне брат кирпичом в лоб заехал, так что у меня до сих пор шрам есть. И в принципе, да, никогда не задумывался. А сейчас уже, конечно, с утра встанешь, покашляешь и думаешь, да, вот так вот можно закашляться, и на этом, собственно, все окончится.
Да.
Сейчас, в общем, да. Будучи более взрослым, задумаешься об этом гораздо чаще.
Я не знаю. Наверное, это все-таки старение. Это, наверное, все-таки старение, потому что...
Не обязательно старение как физический процесс. Наверное, это более все-таки мудрение, если можно так сказать. Потому что с возрастом прибавляется мудрость, хочешь не хочешь. Даже у тех, кому некуда, в смысле мозгов нету, и все равно туда помаленьку добавляются прожитые года в виде всякой мудрости, откладывается. Так что, в принципе, есть шанс.
На что, на вечную жизнь?
Нет, помудрить. По крайней мере, перед смертью можно будет оглянуться и сказать «да». Однако я, в общем-то, наконец-то стал умным. Недаром же есть поговорка «если бы молодость знала, если бы старость могла». Так что, в принципе, сейчас вот как раз компромисс такой.
Да, не знаю, мне... Я начал думать как раз о вечной жизни. Может быть, изобретут пилюльку там, сможешь жить вечно. У нас, кстати, был один класс по философии, где мы потенциально разбирали проблемы с как раз вот вечной жизнью. Тоже забавно. Вот интересно, идешь в университет, а там всякие теоретические штучки. Вот, допустим, мы можем жить вечно. Какие морально-этические проблемы и внутрисоциальные проблемы будут развиваться в нашей жизни? Если честно, то на данный момент, вот мне еще хочется встать, войти в дверь машины времени, вернуться в тот прекрасный день, в тот прекрасный класс, войти и сказать, вот когда мы будем бессмертны, вот тогда и будем думать. У нас будет целая вечность, чтобы найти ответ. Не парьте нам мозги, идите на три буквы.
Да, это... Предел человеческого оптимизма, будучи очень ограничено по времени живущим организмом, редко кому удается дожить до 80 годов, не говоря уже там 100-150, ну, по-моему, 125 это вообще физический предел. Больше. Дальше 125 только в библейских легендах доживали. Да, собственно говоря, и при этом, будучи настолько скоропортящимся продуктом, человек может остановиться, сидеть, думать о том, что «а что бы было, если бы я был бессмертный?» Да у тебя осталось с каждой минутой все меньше времени. Ты вот остаток последних там 30 лет дано, 40 лет дано, ты их доживи так, чтобы о тебе можно было вспомнить чем-нибудь хорошим, чтобы о тебе остались добрые записи, еще прочее, не ботаническая жизнь, не так, что встал, пожрал, сел в туалете, посидел, лег, поспал, вот эта вся жизнь у некоторых. Я сейчас смотрю на некоторых, у меня взрослые и знакомые лет по 50. Ну вот что человек жил, да, ему там 50, фактически уже надо место на кладбище присматривать.
Ну, по канадским рамкам вообще-то это молодо 50.
Нет, ну я понимаю, я просто немножко утрирую. Все равно уже у тебя в голове мысли о том, что ты не... Понимаешь, вот мне сейчас 35, и я еще думаю о том, что у меня лет 10 впереди до того, как я начну, в принципе, стареть. Хотя, на самом деле, это, конечно, оптимизм. То есть, человек, он сначала растет до определенного момента. В какой-то момент он выходит на пик своей зрелости, потом начинает... Это обратный процесс. Он начинает усыхать, органы там вырабатывают свои пределы. То есть мне кажется, что в мои 35 я еще не дошел того момента, после которого я начинаю стареть. То есть мне кажется, это где-то как раз к годам 50 будет. Хотя, в принципе, по утрам уже чувствуешь, что и там вроде приболело, и там дается нелегко. И всю ночь не спать уже сложно, не то, что 10 лет назад можно было две ночи не спать, и все отлично. И смотришь на людей, которым там 50, 55, ну что ты вот в этой жизни, да, что кроме того, что ты ел, спаривался и спал, что ты еще в этой жизни делал? А на этот вопрос ответа нету. Непонятно, что человек делал.
Ты, кстати, смотрел, я не помню, российский фильм был, довольно-таки забавный. Я не помню его название, к сожалению, но идея была такая, значит. По-моему, это был доктор или что-то связанное, значит, со всем этим делом. В общем, по-моему, был доктор, по-моему. Вот. И, в общем, я не знаю, то ли ему по башке дали, то ли еще что-то, в общем, не помню, что с ним случилось. Ну, в общем, он на тот свет отваливается. Отваливается на тот свет, а там, значит, ну, тоже такое странное место. Какие-то там трактора ездят, людей туда-сюда возят. Какое-то карьерно-песчаная местность. Вот, а там собрались все вот эти, которые собираются на ту сторону, значит, уже отправиться. То есть, это такой предварительный пункт ожидания.
Вот. Типа чистилище по всем понятиям.
Ну, типа того, да. Единственное, там люди не мучаются и все такое. Ну, вот собралась вот эта вот группа, которая, типа, собирается на тот свет отправляться. И, значит, рассказывается история каждого человека, который туда попал. И что они не успели закончить. И вот как раз получается, то есть, по сути, получается, вот как раз то, что ты рассказал, да. А жизнь вот внезапно окончилась, а они как бы, они все думают, что они там помидоры не успели купить там на рынке. Вот. Это очень забавная тенденция, потому что я сейчас начинаю, я тоже об этом как бы думал, а что после себя оставляешь, вот, и смотря вокруг, по крайней мере, с моих дедушек, мою маму, как бы, то есть, ну, дедушки у меня уже нету, к сожалению, но смотрю на свою маму, и иногда я задумываюсь, а что она после себя, как бы, жизнь прожита, ну, я надеюсь, что еще не прожита, но вот эти вот все, как бы это сказать, полезные годы, что ли, или продуктивные годы, даже годы максимального продуктивизма, а как бы что за эти вот продуктивные годы она как бы оставила после себя. И, в принципе, если посмотреть на большую картину, то, в принципе, ничего, потому что большая картина, как бы, если бы ее не было, меня не было, наверное, мало чего изменилось, за исключением этого подкаста, может быть, не было. Хотя тоже под вопросом, возможно, ты бы его как раз и писал.
Не, фактически речь идет о том, что, ну, понятно, родить потомство – это обычная биологическая вещь, собственно говоря, ну, это делает и все животные, и все прочее. Поэтому тут о чем-то таком сказать, что вот что-то особенное.
Нет, ну, собственно говоря, я с тобой согласен. Просто, а что мы после себя оставляем? То есть, я, например, понимаю, Гитлер, да? Вот возьмем Гитлера.
Да, он однозначно оставил след в истории.
Тут вот, уже... да, все будут его знать, и я надеюсь, что будут помнить о таком тиране и убийце. То есть о таком огромном зле в этом мире. Наверное, будут Эйнштейна будут знать, да, это человек, который принес какое-то абсолютно другое понятие о физике, понятие этого мира.
Тут, в принципе, да. Главное не скатиться до уровня Герострата, который только ради того, чтобы остаться в истории, спалил храм. Тут не надо такое. То есть, если что-то, след какой-то оставлять, то желательно, чтобы он был положительно ярко-радужно окрашен. А не так, что спалить храм, расстрелять там 200 тысяч человек.
Ну, вот в этом-то и суть, что мы живем... И мы каждый день фактически, средний человек волнуется о чем? О том, чтобы, значит, прожить еще немного. Другими словами, обеспечить себе еду, крышу и здоровье.
И вот так вот, свою бессмысленную жизнь.
Да, ну это под, нет, под вопросом. Под вопросом, если это бессмысленная жизнь. Вот. Но, в принципе, да, то есть мы каждый день заботимся о том, чтобы продлить нашу жизнь. И в конце концов, после энного количества лет, мы видим, что, значит, жизнь подошла к концу, и, в принципе, кроме как забота о том, чтобы продлить свою жизнь и жизнь ближайших к тебе людей, как бы ты ничего и не сделал, по сути. Вот, и да, это наводит на мысли. Плюс еще, например, скажем, я задумался... То есть, в принципе, я вот, например, я считаю себя бесполезным человеком в этой жизни. Я даже налоги не плачу, поэтому от меня, от меня пользы, чуть не сказал.
Нет, ну бесполезно тут нельзя сказать, потому что ты как минимум по ночам обогреваешь свою девушку, а значит, для кого-то польза есть. Ты социально пассивный, поэтому с точки зрения общества потребителей ты не нужен, потому что ты... Ну, кроме жратвы, которая, в общем-то, в производстве достаточно дешевая и в массовом, то здесь ты особую пользу не приносишь. Вот если бы ты покупал там раз в месяц джинсы, там, машину менял, еще что-то, ты бы был, конечно, очень полезен для общества, и тогда бы тебя, конечно, надо было ценить. А так, да, ты для общества абсолютно бесполезен. Собственно, как и я, потому что я, если что-то и зарабатываю, я... Кроме как пожрать, я никуда и не трачу.
А вот теперь представляешь, вот такие вот бесполезные люди, как мы, допустим, заболевают какой-нибудь терминальной... Как это по-русски будет?
Неизлечимая. По-русски называется неизлечимая болезнь.
Ну или тяжело излечимая болезнь, например, там, рак легких. Наверное, я этим кончу. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь... Что так не будет, ну, кто, блин, знает.
Ну, пока у тебя есть шанс так не кончить, так что.
И я вот думаю, как все резко меняется. То есть, даже если я пассивно отношусь к жизни, то есть, я пассивно отношусь к своему состоянию, то есть, я пассивно отношусь к состоянию своего биологического тела, которое функционирует. Как все резко меняется, как только у тебя вот эта какая-нибудь такая злая болезнь находится?
Да, вообще замечательный, конечно, фактор. Когда ты живешь, не зная о конечной дате своей жизни, ты живешь полный оптимизма. Даже если ты уже, там, не знаю, за 60 лет или сколько, ты все равно живешь, подразумевая, что у тебя впереди, по крайней мере, сколько дней есть, и ты будешь жить, и все будет хорошо, какие-то можешь строить планы. Когда ты знаешь, что у тебя дата смерти определена, вот как в случае с неизлечимой болезнью, что тебе сказали врачи, ну, полгода, тогда жизнь меняется полностью. Тебе нет смысла делать планы, даже краткосрочные, потому что может так получиться, что через... какой-то месяц ты все-таки, ну, мало ли, врачи тоже ошибаются, может быть, тебе не 6 месяцев жить, а 2, и поэтому что строить планы через полгода съездить на море, если ты эти полгода не доживешь, банально. Да, и поэтому как-то, собственно, человек как бы готовится к умиранию, собственно, как и пенсия. Когда человек выходит на пенсию, вот почему и говорят, что процесс умирания человека начинается с выхода на пенсию. Когда ты выходишь на пенсию, ты перестановишься быть нужным и полезным в обществе, И кроме того, ты определил вот эту переходную стадию, что да, дальше твоя жизнь уже идет в том смысле, что ты работаешь, у тебя нету, ты не работаешь, ты пользу не приносишь, а дальше ты только стареешь и ждешь того момента, когда ты умрешь. То есть вот это вот ожидание смерти, оно, наверное, и есть основной решающий фактор.
Да. Представляешь, какой-нибудь товарищ проснулся с утречка, и давай подкаст слушать.
Да, полный оптимизма. Ох, сейчас посмеюсь. Да. Я знаю, эти ребята очень смешно что-нибудь рассказывают, как типа туалет на балконе. Да, тут раз, сразу загрузка.
Погоди. Ты умрешь, и ты бесполезен.
Скоро умрешь, и смысл твоей жизни в том, что твоего смысла жизни нет.
Да.
Нет, ну фактически, знаешь, так вот я тоже думал недавно по похожему поводу. То есть чем наша жизнь отличается от какого-нибудь прочего животного? Да, собственно говоря, ничем. Ты точно так же, ты живешь, ты потребляешь энергию, ты ее перерабатываешь, и твоя жизнь заключается в том, чтобы ты искал эту энергию, там, пожрать, заработал. Ну, правда, допустим, если какая-нибудь волчья стая, их поиск энергии находится найти жертву и сожрать. Человек все-таки поднялся выше по эволюционной лестнице. Он, ему не обязательно сейчас охотиться, он может разводить тех же коров в стойле, потом спокойно убивать и есть. Да. То есть все гораздо проще.
Разводить козлов, стричь снег.
Да, кроликов разводить на бабки.
Не знаю. Я думаю, мы далеко ушли в эволюции. В конце концов, у нас есть мир Варкрафта.
Но дело-то... Это как раз наоборот. Это контраргумент. Смысл в том, что мы себе льстим о том, что мы люди, мы человеки разумные. Но если взять 95% народа населения, то в конечном итоге окажется, что они ничем не лучше, я не знаю, той же волчьей стаи, которая живет в лесу. Абсолютно ничем не лучше. Смысл жизни, как они себе видят, оставить потомство. Ну и любое животное, повинуясь инстинктам, точно так же. Оставить после себя как можно больше потомства. Забота о своих детях, так это любое животное. Даже насекомые нет. Вот, по-моему, насекомые не заботятся о своих личинках. Это только вот млекопитающиеся у них есть. И то до определенного возраста. Подрос ребенок, до свидания. Выпнули из гнезда и дальше лети как хочешь. Больше не касается.
Я не согласен. Я считаю, что у человека есть такое странное чувство, такое compassion, как это, сострадание.
Чувство сострадание далеко не каждому свойственно. А опять же, что тебе, ты идешь, да, лежит пьяный бомж на улице, и он тебе говорит, что он не жрал, дай ему 10 баксов. Что, ты сострадание ему этих 10 баксов дашь?
Ну... Да, это хороший вопрос. Скорее всего, нет. Я не буду врать. Я, скорее всего, не дам.
Ну, я в последнее время... Я раньше как-то достаточно снисходительно относился. А потом я понял, что я тем самым порчу человека. С одной стороны, понимаешь, как получается? Я пашу 10 часов на работе для того, чтобы получить там в день... Ну, сколько? Ну, пускай 150 баксов. Ну, там, примерно. А человек раз попросил, два попросил, он эти деньги делает ту же самую сумму за полдня попрошайничества. Это не работа. Пускай делает что-нибудь полезное для общества.
Ну, я на самом деле не согласен.
Если ему совсем плохо, пускай идет в социальные службы, которые здесь очень хорошо развиты. Его накормят, ему найдут личное жилье, в котором он будет жить. Там, глядишь, он найдет какую-нибудь, опять же, полезную работу где-нибудь, я не знаю, грузчиком, еще что-то. Все это дело такое.
Вот, я про это говорю, что тут, мы не похожи на животных в том плане, что у нас вот есть compassion, и мы в какой-то стадии своего социального развития сделали социальные услуги. Вот. То есть я на личном опыте имею очень большой опыт в этих социальных услугах. И могу точно сказать, что да, умереть будет, скажем так, если уж, конечно, если самому только не хочется, тяжело. Потому что все-таки деньги дают, прожить можно. А взять какие-нибудь другие места, вот, там социальных... Я вот не знаю, в России, например, есть социальные услуги?
Есть, но они, как правило, оказываются тем, кому они не нужны на самом деле. То есть по-прежнему люди сделали кормушку, к которой можно присосаться, и поэтому материальную помощь от всех этих социальных служб обеспечения, как правило, получают кто-то в довесок, у кого есть какие-то связи, знакомства. А если... Ну, что такое? Если у тебя, допустим, ребенок, и ты не можешь работать, и ты одинокая мать, тебе дадут довольствие, там, я не знаю, пару тысяч денег в месяц. Ну, на 2000 неработающий человек, который кормит молодой организм, которому нужно жратвы давать вообще очень много, чтобы развился нормальный человек, а не какой-нибудь задохлик. И что на 2000 в России можно продуктов или еще что-то купить, а оплатить квартиру, это сейчас минимум тоже. Да, даже если ты не снимаешь, а у тебя собственное жилье, ты все равно 1000-1500 минимум будешь отдавать за всякие электроэнергии, ну, как он называется, коммунальные услуги в конечном итоге.
Здесь тоже люди, кстати, не бриллиантовые в плане того, что... Ну, здесь, правда, не нужно иметь комбратсвата, чтобы, значит, систему использовать по полной. Ну, да... Здесь, в принципе, тоже многие люди вот сидят и чуть ли, я не извиняюсь, не поколениями на этой социальной поддержке ничего не делают. Вот. Но все же в процессе нашей социальной эволюции мы каким-то образом пришли к идее, что надо создать вот эту социальную поддержку, мы ее сделали. Работает ли она хорошо, плохо? Ну, в смысле, нет, это важно, если она работает или плохо или хорошо. Но я считаю, что в Канаде она работает нормально. Вот. И то, что некоторые люди, как говорится, абьюзят ее, ну, это уже отдельная, конечно, тема. Но все же, говоря между нами и животными, мы все-таки мы все-таки сделали какой-то социальный шаг, который улучшает жизнь всем нам. Даже если мы это осознаем или не осознаем.
Улучшает или, по крайней мере, в какой-то мере защищает общество от неприятностей. Но всякое случается с любым из нас. И сегодня ты бизнесмен, а завтра ты можешь прогореть так, что у тебя вообще ни копейки. И что теперь с голоду помирать? И вот как раз о таких социально незащищенных людях и заботится система. Вот. В России, конечно, в этом плане, как, по крайней мере, когда я уезжал оттуда... 2,5 года назад было все совершенно иначе. Не знаю, как сейчас. Но можно спросить слушателей. Может, кто-то что расскажет.
Да, я уверен, что у вас много слушателей на социальном обеспечении в России.
Нет, ну не обязательно, но тем не менее, может, у кого-то есть знакомые, которые... Я знаю, есть биржи труда, которые выплачивают какую-то там сумму, пока ты не найдешь работу, при условии, что ты ее все-таки ищешь. А это значит, что тебе дают там в день несколько направлений. Ты обязан посетить фирмы, по крайней мере, поставить печать в отделе кадров о том, что тебя на эту работу не взяли по каким-нибудь там условиям. Вот, так что, но там, опять же, настолько смешная зарплата, потому что определили минимальный прожиточный минимум, и этого прожиточного минимума, дай бог, чтобы хватило, я не знаю, на проезд и хотя бы раз в день поесть.
Это интересно. Вот, ладно, перейдем к этой грустной теме жизни и смерти, социального обеспечения, на что-нибудь более такое веселое. Я, правда, не знаю, что веселого рассказать. На улице льет, поэтому ничего веселого.
У нас дождя нет, но у нас очень хмуро, и поэтому у нас очень хмурое утро сегодня. Поэтому предлагаю подкаст сделать сегодня грустным, без всякого глумления над убогими и над нами тоже. И поэтому просто давай.
Ну давай. К концу подкаста все, кто не повесился, пишите нам, мы будем рады. Фигак с комментариев нету.
На следующий подкаст ни одного комментария.
И скачивать перестали.
Или комментарии в стиле «Прощайте, это были лучшие мои 3 года жизни с вашим подкастом». Адьюс, амиго.
Да. Так, бум-бум-бум-бум-бум. Не знаю, что можно сказать. О, я, кстати, взял на вооружение твой совет. я отчистил свой лэптоп. Единственное, я взял Windex. Я не знаю, как по-русски это будет.
Очистительное средство. Вряд ли будет русское средство с похожим именем. Хотя вполне возможно, что даже именно этот бренд завозят в разные компьютерные конторы. В виде салфеток, да? Специальных.
Не, Windex это не салфетки. Это не салфетки. Это поливательная жидкость для отмывания стекол вообще-то.
Есть, да, есть очиститель. По-моему, тоже Windex. Я могу ошибаться, но мне что-то так там, в подсознании что-то мигает и колышется, какой-то знак о том, что я это слышал название до того, как первый раз услышал от тебя. Так что есть шанс, что у наших слушателей есть возможность точно так же купить Windex.
Я купил этот, в смысле, взял палочки для прочищение ушей. Вот, я и чистил ими весь лэптоп. Ну, конечно, у меня не хватило терпения для совсем полной очистки. Но, в общем, я потратил много их и стратил. И они все были просто коричневого цвета. Я не знаю, почему коричневого, кстати.
Ну, я тебе объясню, когда белок начинает разлагаться, он приобретает вот такую мертвую окраску. В общем, ну, то есть теперь впредь пообещай себе не смотреть порно за ноутбуком, и клавиатура останется белая достаточно долго.
Хорошо, постараюсь.
На самом деле это еда. Да, даже вот если ты берешь какой-нибудь хлеб, он все равно масляный слегка, и ты когда потом касаешься клавиш, оно незаметно, но вот этими мелкими превращениями оно как раз потихоньку нарастает и теряет свой цвет. Могу тебе сказать хорошую новость, и ты будешь очень радостный.
Давай.
В Канаду буквально вот в этом месяце, а может быть и в прошлом месяце, хотя, скорее всего, в прошлом месяце, потому что этот месяц только 2 дня как начался, пришла контора, которая называется Netflix.
Ага.
Ты, наверное, не знаешь, что такое Netflix, потому что ты не смотришь всякую гадость.
Абсолютно.
Это типа того же Ютуба, только на платной основе. Они покупают лицензию на всякие фильмы, сериалы и прочее. И за сказочно смешные деньги в $7, ну там 8 плюс налоги, я думаю, это будет 8,5 баксов в месяц, ты можешь неограниченно с их интернет-серверов смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы, в общем, все, что попадется. И первый месяц у них, разумеется, бесплатно. Так что ты можешь для пробы подключить, посмотреть. Причем у них эта подписка сделана таким хитрым образом, что ты, когда подписываешься, ты можешь зарегистрировать там свои другие девайсы помимо компьютера, в частности, Xbox. И, пожалуйста, ты можешь на своем Xbox, на своем большом телевизоре смотреть сетевое телевидение через Netflix буквально за 8 баксов. То, что меня радует, ну, во-первых, конечно, бесплатный месяц очень порадовал. А то, что там достаточно количество, ну, вернее, в канадском Netflix пока не такое достаточное количество, потому что они только-только открыли свой сервис и, видимо, ну, может, проверяет, насколько станет популярно, или просто пока лицензионные соглашения согласовывают окончательно. Но, с другой стороны, я всегда мучился, меня совесть мучила, когда я смотрел на всяких пиратских сайтах видео, то, что я ворую контент, меня это очень волновало, и я прям спать не мог. Сейчас я спокойно смотрю Netflix перед сном и сплю со спокойной совестью.
Да.
Хорошая новость.
О, да, все. Сейчас пойду выключать свой BitTorrent. Нафиг. Пойду подписываться.
Ты все, уже подписываешься?
Да. Держите карман шире.
Ну, несерьезно, что тебе, $8 в месяц такая. Просто, мне кажется, вот в чем бонус. Если они очень хорошо поработают над своей базой ну, фильмотекой и прочим, они вполне могут дать подых тому же местному Роджерсу, Бейлу и прочим. Потому что ты наверняка знаешь, сколько стоит кабельное телевидение от Роджерса, да?
Ну, это да, там прилично оно стоит.
Это порядка полтинника долларов минимум вместе с арендой их конечного девайса, который транслирует все это видео и прочее. А так ты точно так же можешь за 8... Ну, считай, что за 8 баксов ты купил себе кабельное телевидение, которое, я не знаю, отличное. Причем смотришь не по расписанию, когда им удобно показывать, а в любой момент остановил, выключил.
Я... Там реклама-то есть?
Вот в том самый парадокс. Я посмотрел первую серию там, одного из сезонов, который я давно хотел посмотреть. Всю серию 40 минут, причем трафика 40 минут сожрало где-то 20 где-то мегабайт 300. Ну, в общем, в нормальном таком достаточно качестве, что вполне можно показывать по телевизору. То есть они с телевизионным качеством показывают вещание. Ни одной рекламы, ничего я не увидел. То есть это коммерческая служба, поэтому они без всяких вот этих извращений. Единственный недостаток, они для показа на компьютере используют не флеш, а майкрософтовский Silverlight. С другой стороны, мне показалось, что он как-то полегче, что ли, работает. А самое, что приятное, я заметил, у Ютуба с флешевыми проигрывателями, практически у всех флешевых проигрывателей есть одно качество, которое меня раздражает просто в полной мере. Дело в том, что при неограниченном канале интернета он начинает засасывать файл по мере показа на всю возможную величину. То есть бывает на Ютубе дадут ссылку на 10-минутный ролик. Ты только нажал кнопочку, пока ты посмотрел полминуты, чтобы понять, хочешь ты это посмотреть или нет, оно уже все скачалось. Вот. И вот это меня всегда раздражает, потому что вроде у меня и Unlim, но этот Unlim ограничивается 60 мегабайтами. Вот. И я, в принципе...
Да, хороший у тебя Unlim.
Да, так он везде такой у Роджерса. И проблема вот в чем, что получается, вроде как бы и ты хочешь выяснить для себя, будешь ты смотреть или нет, а он уже полфильма скачал. Netflix в этом плане делает все гораздо проще. У него там ограничения, и он скачивает буквально пару минут вперед. Поэтому...
Ну, просто... Это другие цели и задачи, поэтому они там... Написано по-другому.
Да, грамотно написанный плеер, который закачивает вперед буквально, там, не знаю, ну, пускай пару мегабайт, там, ну, 10 мегабайт, но не весь фильм. И поэтому, если ты после 5 минут просмотра понял, что ты не хочешь это смотреть, ты в результате не выкатил гигабайт фильма только потому, что у тебя такой широкий канал. Вот это меня очень порадовало. И, в принципе, ну, конечно, я еще раз повторюсь, репертуар в данный момент у них не очень, у канадского Netflix, однако есть достаточно интересные вещи.
Mad Men есть?
Mad Men есть.
А что еще я хотел бы посмотреть?
Я начал смотреть Little Britain, то, с чего срисовали нашу Рашу беззастенчиво. Вот. Но, конечно, британский юмор мне все-таки нравится больше, чем туалетный юмор нашей Раши. Вот. У них как-то все посмешнее. И, конечно, я понял, что настоящий английский язык – это очень страшная сила, потому что впервые за какое-то время я столкнулся с тем, что я не очень понимаю английский язык.
О, не переживай по этому поводу.
Я как-то к местному американскому, ну, североамериканскому уже привык, и он нормально на слуху. Британский, когда говорят чисто, ну, всякие...
А, ну там они, там некоторые слова другое означают.
Когда, не, дело не в значении слов, а в том, что когда говорят дикторы или профессиональные актеры, вот тот же... Ну, я слушал аудиокнигу Стивена Фрая, он начитывал, в смысле, отлично слушается, его британский акцент просто сказка. Однако эти изображают то шотландский акцент, то еще какой-то, это полный кошмар. Так что, в принципе...
Не, привыкаешь, со временем это все привыкается.
Ну, да, я так полагаю, что так бы оно и было. Если бы я слушал больше. Но тем не менее, я говорю, нормальный набор сериальчиков есть. И даже фильмы можно отдельно взятые посмотреть. То есть они, в том числе там новинки, которые буквально вот прошли там несколько месяцев назад в кинотеатре, уже можно здесь посмотреть вполне так.
Не знаю. Я не так много смотрю. И в последнее время я очень разочаровался во всей этой киноиндустрии. Поэтому я даже я обычно включаю что-нибудь, что просто играл на заднем плане. Вот, поэтому я даже
это радио можно.
Да, я сейчас перехожу на музыку, кстати.
Тогда включай Last.fm, у них есть режим радио, и если ты там у них просто заходишь в плеер Last.fm, вводишь нужный тебе стиль, например, транс. Он тебе находит какой-нибудь транс-радиостейшн, ты включаешь, и он давай тебе намешивать туда разные...
Не, я пошел с этим, ска.
СКА, пожалуйста, вводишь СКА, и он тебе включает СКА-радиостанцию и проигрывает в случайном порядке очень много СКАшных групп.
Так что типа Ленинград.
Да, вполне можешь. Есть у них вариант на Last.fm, что ты можешь ввести какого-нибудь исполнителя. Скорее всего, там будет радио этого исполнителя, в том смысле, что... группы, которые очень похожи по стилю. Ну, похожи очень, это определяют слушатели. То есть, когда ты слушаешь там десяток разных групп для себя, то можно сделать статистическую выборку о том, что люди вот слушают вот это вместе с этим. Значит, это похоже в какой-то мере. И поэтому в конечном итоге ты действительно, если тебе нравится какая-то очень группа, и ты включишь радио имени этой группы, то тебе будет очень много чего похожего по стилю выдаваться, и ты можешь спокойно слушать. В общем, очень рекомендую, если ты на заднем фоне любишь слушать, не задумываясь музыку, попробуй Last.fm.
О, да. Так, ну что?
Комментарии?
Да, я тоже подумал. Комментарии?
Давай сразу комментарии. Открываем комментарии. В этот раз комментариев у нас получилось не так много, как прошлый. Прошлый подкаст, конечно, у нас блестел. Тоже я не буду, наверное, сегодня перечитывать все прям комментарии, а если сейчас что-нибудь...
Ничего нет. Там еще 24.
Да? Ну ладно, раз ты настаиваешь.
Подкаст про криптографию.
Вообще, я так подумал, может, стоит подкасты писать с утра. Мы оба более энергичные получаемся. Ну, тут сразу скажу, что нет, потому что с утра, если больной, то ничего хорошего. Возможно, стоит сделать эксперимент. Не спать обоим с пятницы на субботу и с утра писать подкаст, выпить Red Bull и вперед колбасить. А еще надо как-нибудь устроить спешл и записать подкаст на тему, например, гибридов или чего-нибудь подобного. Только надо найти специалистов по теме. Или вот про криптографию. Я, правда, ничего не знаю, но пригласить Алексея, а также не забыть традиционные методы взлома, типа паяльник в зад. Ну, паяльник в зад называется ректальная... Терморектальная криптография.
Терморектальная. Это хорошо.
Да. Алексей отвечает. Подкаст про криптографию, это, конечно, сильно, но, думаю, получится неимоверно скучно, так как основа многого – это математика конечных полей с большими цифрами и длинными формулами, про которые глянцевые журналы, как правило, умалчивают. Если совсем кратко, эпилог. Теоретически любой шифр может быть скрыт. Практически это упирается в летоисчисление и станет бесполезен в эпоху квантовых компьютеров. Большой фидбэк, думается, будет на слово... паяльник. А басни про попу, как мне казалось, наверняка дадут левел-ап подкасту. Канадский лось. Думаю, что можно сделать интересно. Рассказать, что разные криптографии, которые применяются сейчас в компьютерах, плюс генераторы и разного типа алгоритмы. То, чем мы пользуемся каждый день, но многие из нас даже не знают. Я хочу заметить, что вряд ли это будет прям вот всем интересно.
То есть, это мысль. Просто мысль.
Можно сделать подкаст, в котором, скажем так, пропараноить по полной мере по поводу всяких браузеров, защищенных каналов.
Господи, неужели не хватило сегодняшнего вступления про жизнь и смерть?
Это про жизнь и смерть, чтобы люди задумались. А следующий подкаст мы расскажем о том, как...
Да, чтобы они пошли за веревкой и мылом. Я понял, да.
Нет, просто о том, как можно... Вот, например, интересная тема. Как сохранить свои данные наверняка? Или, например...
Не сохранять их в компьютере вообще.
Понятно, понятно. Вот ситуация. Мне, например, надо запомнить, там, ну, пускай, 20 паролей. Да? Как в этой жизни можно сделать так, чтобы я, например, ну, пускай... Домой можно ворваться, да, допустим, придет, допустим, в России актуально маски-шоу, придут, милиция вынесет все, что есть в доме, и в том числе носители. Как вот, как запомнить эти пароли, куда их записать? Я думаю, если эту тему хорошо раскрыть, можно вполне интересный подкаст сделать.
Согласен.
Так что можно подумать за недельку, и на следующий раз мы все это сделаем.
Я тебе прямо сейчас ответ дам. Last pass.
Да, давай подумаем недельку. Алексей, я тебя люблю. Спасибо, а то так тоскливо. И реферат надо писать по... Я так понял,
это... Ранджи Дейл.
Да, это фамилия, по-моему, одного из криптуров. Что-то по-английски, я не понимаю. Канадский лось. Нифигово. А ты что, математику учишь? Алексей, стараюсь потихоньку. Второе высшее после 10-летнего отдыха. Ох, и тяжкая-то работа, смысл в цифрах искать. Мирон пишет, Женя что-то спрашивал про сети, я, кстати, сварщик оптических линий, если что. Кстати, тоже плохо спал раньше, потом стал слушать аудиокниги на ночь, засыпаешь на 7-10 минуте. Но, слава богу, он не этот подкаст слушает, чтобы засыпать. Канадский лось, а какие книги, типа детективы, романы, ужасы, эротика? Вот смешно будет засыпать под ужасы, но кто знает. Алексей, я тоже в дрему ухожу, но тут не содержание берет, а иной чтец убаюкивает. Баю-баюшки-баю, я тебе книжку сейчас прочту. Вот, кстати, для этого очень хорошо Умпутун подходит. Канадский лось. Честное слово, сказки для детей. Мне надо однозначно попробовать. Дальше. Мирон. Слушаю аудиопередачи МДС. Называется «Модель для сборки». Читает Влад Хоп, и на фоне какой-нибудь диджей играет сеты. Там по большей части фантастика, но есть и ужасы, и детективы, и всякая странная литература. На русском языке, наверное, сейчас никто лучше не читает. Алексей, мой выбор – русская классика, потому как современная проза все больше такой фастфуд. Как-то подметила уже немолодую женщину, штудирующую Талмуд, страниц 400, наверное, с заглавием «Еще раз про любовь». Оно и понятно, повторение, мать учения, да и по примерам, наверное, любить легче.
Это я не совсем понял.
В смысле?
Потому как современная проза...
Все более эдакий фастфуд.
Подожди. Так как подметил уже немолодую женщину, вот отсюда я не понимаю, что...
Женщина сидела где-то и читала книжку толщиной страниц 400. Ну, такая толстая книжка. И книжка называлась «Еще раз про любовь». Оно и понятно. Повторение – мать учения. Это по поводу «Еще раз». Да и по примерам, наверное, легче любить. Вот Мирон, кстати, дальше признается, что сегодня, кстати, под вас заснул. Придется искать теперь, на чем остановился. Это он, конечно, жестоко. Мы так старались.
Ничего страшного.
Ну ладно. Чего не сделаешь ради любимого слушателя.
Да.
Ау, без комментариев. И ссылку на YouTube порадуйся. На Ютубе ролик про...
Да, про мотоциклиста. Подожди, извиняюсь. Соврал я.
Да. Там Volkswagen, на крыше которого полуколесо сделано из арматуры. И он, когда резко останавливается, он кувыркается через крышу.
Да, это забавное видео.
И видео смешное, да. Канадский лось. Прикольно, но вот реально не знаю, что и сказать. И дальше ты даешь ссылку как раз-таки на видео на Ютубе, когда мотоциклист по Ярославскому шоссе несется с охрененной скоростью между машинами.
Ну, он, кстати, не первый. До него уже это делали.
Да, идиотов-то полно. Естественный отбор он на самом деле.
Если кто не...
Такой естественный.
У меня дома на серваке валяются несколько фильмов, называется «Ghost Rider». Вот, и там какой-то чувак в Швейцарии, я не помню, или в Норвегии. Короче, одна из этих скандинавских стран, вот, он прославился своим первым, по-моему, фильмом, где он прогнал откуда-то совершенно рекордное время. Ну, естественно, он летел там просто с жуткой скоростью между машинами и всем таким. Вот, он прославился, и потом он уже там остальные фильмы он сделал так, на бывшей славе. Ну, интересно.
Ну да, если ты первый раз проехал очень шустро и быстро, то что-нибудь новое снять в эту тему. Но если только трюками разбавлять, но в принципе я не думаю, что они настолько самоубийцы, чтобы при этом еще делать трюки в автопотоке.
Ну, в общем, да, Ghost Rider, если не ошибаюсь, это был, по-моему, первый из этих таких самоубийственных погоней за славой. Ну, это, товарищ, наверное, тоже круто.
Ты знаешь, в принципе, конечно, каждый сам себе Буратино, но понятно, что в случае аварии он очень быстро убьется, но самое, что обидное, регулярно вот эти вот мотоциклисты, врезаясь на большой скорости, он перелетает автомобиль, потому что им очень просто. Он пролетает там в воздухе сколько метров, мажется об асфальту, растирается, но при этом, если он ни во что не врезается, он остается жив. Однако вот этот мотоцикл тяжелый, въезжая в салон автомобиля, он просто убивает всех, кто в этом автомобиле едет.
Да ладно. Каким образом?
Ну, таким образом, представляешь, тебе в бок автомобиля въедет мотоцикл на скорости там 150 километров, или сколько они гоняют, эти идиоты?
Не, ну, в бок на 150 километров, конечно, вероятность очень малая. Что произойдет?
Ну, понятно, никто ж не ждет. Да вообще так вот, если взять отдельно взятого человека, вероятность того, что ты попадешь в аварию, очень мала. Однако в той же России каждый год убивается там порядка 30 тысяч на дорогах. Дело-то в том, что просто если он врезается, то тот, кто находится в автомобиле, находится в гораздо худшей ситуации, чем тот, кто на мотоцикле.
К сожалению, по-моему, статистика показывает обратное.
Ну, мы можем проверить.
Эти товарищи...
Можем поискать.
Эти товарищи убиваются на мотоциклах довольно-таки хорошо.
Убиваются, да. Сами по себе они убиваются отлично. Просто на ура. С такой скоростью врезаться, и человеческая тушка разогнанная до 150. Особенно если это в стену, то это будет вообще очень красиво. Вот. Ну и достаточно автомобилей. Просто я говорю о том, что мотоцикл на дороге, он гораздо больше вреда наносит именно тем, в кого врезается. Понятно, что он сам в смятку, но просто при столкновении автомобилей, у них там, я не знаю, то ли площадь столкновения больше или что, получается то, что, скажем, если машина сталкивается с машиной на больших скоростях, шансов выжить больше, если тебе в бок въезжает мотоцикл. Вот что я хочу сказать.
Ну, в принципе, да. Чисто...
Ну, как-то паром разрезает тебе машину, врезаясь в плоть автомобиля вот этим вот железным конем. И...
Чисто теоретически ты прав, потому что площадь удара меньше. Вот. Единственное, вес мотоцикла, конечно, меньше, чем автомобиля. Но суть для дела в том, что площадь удара компенсирует... Ну, я понимаю.
Можно, если хочешь, можешь поискать как раз фотографии столкновения авто и мотоцикла. Если лобовой, да, скорее всего, там мотор все задержит и перелетит сверху. А вот если боковое столкновение въезжает в бок автомобиля, там плохо. Там ничего хорошего. Вообще, все эти автоаварии – это плохое дело. В общем, недаром в городе максимальная скорость 50 км в час, потому что на этой скорости у тебя есть хоть какой-то шанс среагировать хоть как-то и не влететь там, не убить.
Ну, тоже под вопросом. Извиняюсь. Я с утра уже накачался и выпил все возможное, и, к сожалению, я все еще продолжаю кашлять, и нос у меня не очень хорошо работает. Я заранее приношу свои извинения, а тут кто-нибудь там опять скажет, что я тут...
Я скажу.
Я знаю, что ты скажешь, но я приношу заранее извинения. Так.
Дальше. На самом деле мотоциклист спешит доставить свои органы на трансплантацию, так что все нормально. Поэтому комментарию я хочу заметить, что интересовался вопросом как раз-таки. Дело в том, что если человек заранее не подписывал не то что свое согласие, а просто не думал на тему донорства, сама тема донорства органов очень серьезная. То есть для того, чтобы взять у кого-то органы, кому-то всадить, надо проводить очень большое исследование. То есть просто так не подойдет. Там же все это, как минимум, группа крови и прочие параметры для того, чтобы орган имел шанс прижиться. Поэтому на самом деле все эти мотоциклисты, это, если он заранее не проходил обследование, то это просто расходный материал. Так что, к сожалению, он мало того, что идиот, убьется сам, он, скорее всего, покалечит еще кого-нибудь, и его органы никому не пригодятся.
Ты знаешь, по поводу органов... Я думаю, что товарищ на самом деле немножко шутил все-таки, а мы...
Не, ну да, да.
Я знаю.
Шутка очевидна. Мы просто сегодня серьезные, у нас пасмурное утро.
Да, жизни и смерти, так что... А говоря о донорстве, у меня тут как бы очень далекий знакомый умер еще некоторое время назад. Но у него, по-моему, у него этот клаг, как он называется... Как это по-русски это будет? Вена, когда этот там кровь не проходит по вене.
А, ну, закупорка сосудов, может.
По-моему, да, у него что-то такое случилось. В общем, один из очень важных сосудов, и он медленно умирал. Умирал он, по-моему, дня три. И, ну, после того, как я насмотрелся хаоса, вот, я три дня думал, как бы, как, почему они его не могут... вылечить. Знаешь, там, вскрыли бы, открыли, там, сосуд перевязали, новый поставили. Но оказывается, это очень тонкое дело, в особенности, когда там вокруг нервы и все остальное, вот. В общем, не так легко это сделать, и вообще, насколько я понимаю, никто этим заниматься-то и не хочет. Ну и в то время, пока он умирал, он там, сколько, три дня умирал, он в постели там лежал, в больнице. Извиняюсь. Ему принесли как раз вот эти бумаги на донорство, потому что как бы некоторые вещи, то есть у него что отмирают? У него мозги того окочуриваются.
Ну, мозг точно пересаживать никто не будет.
Слава богу, да. Хотя было бы интересно. Вот. И он там подписывал бумаги на всякую там раздачу, знаешь, своих сарделек, сосисек, печени, все остальное. Я не знаю, я когда об этом первый раз услышал, я думал, что это полнейшее кощунство, потому что человек умирает, вы ему помочь ничем не можете или говорите, что вы не можете ему помочь. Вот, и при этом, когда он умирает, вы ему, значит, даете бумажки, мол, слушай, чувак, пока ты еще не
раз можешь... Раз уж все равно умираешь, да?
Да, не поделишься органами. Для меня это было такой шок, если честно. Я понимаю, когда вот, например, сейчас вот пойду в госпиталь, подпишу бумаги, в случае моей смерти я там, можете взять у меня печень, хотя печень у меня...
Ну, твоя точно никому не нужна.
Да, моя печень никому не нужна, легкие, тем более мои никому не нужны.
Хотя, с другой стороны, если выбор оказаться вообще с неработающей печенью или хотя бы с такой, как у тебя, то, я думаю, люди все-таки могут решиться.
Да. Еще гепатитом. Ну, ладно. Неважно. И то тогда я еще согласен, да? Я оптимист, типа, еще не умираю, вот. А тут человек лежит, значит, он медленно умирает, у него медленно отказывают мозги. Вот, ему приносят бумаги, ему поделись, знаешь, чем не жалко, или что от тебя еще полезного осталось. Не знаю, я вот думал, как вот они... Это, не, я, конечно, понимаю мозговой частью своего... тело, что это как бы нету ничего в этом плохого. Но все равно выглядело это просто жутко. Вот. Не знаю. Кстати, неужели они до сих пор не научились, значит, эти... Наверное, да, там невозможно в венах. От этого, от закупорки вен, видимо, очень много народу помирает. Насколько я понимаю. По крайней мере, в Америке. Так что, если кто-нибудь, кстати, знает что-нибудь по поводу закупоривания вен, и если это вообще как-то лечится, я думаю, что не лечится, но кто знает, я не доктор. Так что так вот. Ну ладно.
Тромб, по-моему, называется.
Точно. Точно. Молодец. Ты слушаешь. Ты знаешь.
Ах. Кстати, по этому поводу недавно сообщение на этом джуке проскакивало. Кто-то написал, мол, вы все равно умираете, и вас просто так закопают или сожгут там, ну, скорее всего, закопают. Но вам же все равно после смерти, поэтому просто напишите завещание в пользу себя, в пользу науки. Потому что в основном для студентов медицинского вуза какие им тела доводятся, ну, попадают в руки для вскрытия там, или еще чего-то. Те, кто бомжевал, умер, всякие сбитые машинами и прочего, то есть абсолютно непотребные тела. А вы подпишете заявление, и студентам в кои-то веки достанется нормальное, более-менее здоровое тело для вскрытия. Так что подумайте напоследок о студентах, подпишите завещание.
Нафиг, мне мое тело еще нужно, я воскресну. У нас в Святой Книге написано, что придет этот Мессия, и мы все воскреснем и пойдем в землю Израиля.
Ну, он тебе даст новое тело, не волнуйся.
Металлическое, с остальными мозгами.
Кстати, как вариант. Бендером сделает.
Ты знаешь, если я когда-нибудь встречу Бога, если он есть, и бытует мнение, что на самом деле Бога нет, и все здесь полная фигня. Ну, неважно. Если я когда-нибудь его встречу, вот, я его обязательно спрошу, какого хрена он мне дал такое тело.
Но тебе-то дали нормальное тело, просто ты о нем не заботишься.
Нет, я не хочу это тело, я хочу какое-нибудь такое...
Женское?
Нет, господи, в конце концов. Из какого-нибудь материала, тело из какого-нибудь материала, которое не ржавеет, не портится.
Я понял, ты хочешь терминатором стать.
Ну, что-то в этом роде. Знаешь, болезни долбанные, одни болезни, ужас.
Но опять же, большая часть из-за того, что за своим телом не смотришь. Если бы ты закалялся, то тебе какая-то простуда бы никоим бы образом не страшна была.
Ну, я закаляюсь, побегал, потом раз на улицу в холодную погоду.
Правильно, правильно. А потом жалуемся. Опять же, ты за диетой не смотришь, наверняка не смотришь, ешь, что попало.
Да.
В результате, естественно. Понимаешь, вот организм – это тот же самый автомобиль. Но в автомобиле, если сдохнет мотор, ты поменяешь на новый, и, в принципе, можно автомобилем пользоваться дальше. Тело, увы, если у тебя какой-то орган приходит в неисправность, то с большой вероятностью, что ты не получишь на замену новый орган. Вот, у тебя нет столько тысяч денег, чтобы поменять его. Поэтому твой автомобиль просто выбросится на помойку, ну или попросит на запчасти, как раз вот как ты говорил, чтобы другим людям, те, кто побогаче, могли твои органы использовать. Так что смотрите за своими телами. Это то, что вы имеете и с чем вам дальше жить. Поэтому если приведете в непорядок, то, увы...
Да, дальше... и обязательно не забудьте перекрутить этот подкаст с самого начала и услышать, что вы живете бесполезной жизнью.
Да, но тем не менее... Да,
продолжайте ухаживать за вашими телами.
И знаешь, как всегда говорят, вот если ты хочешь самоубиться, да, но ты подожди пока... Убить себя ты всегда успеешь. Вот. И рано или поздно ты все равно умрешь. И еще не было никого, кто бы жил вечно.
Ну, один еврейчик был.
Ну, якобы да, но его пока никто не видел, где он. Да. Так вот, умереть всегда успеешь. Поэтому надо, если ты живешь, хоть как-то за своим телом присматривать по минимуму, чтобы в конечном итоге там... прожить, ну, не знаю, лишних 2 года бессмысленной жизни.
Отлично.
Полный оптимизма. С вами, как всегда, полный оптимизма. Канадский лось и компания.
Вдохновляет. Я пойду, блин, сигарет куплю. Честное слово, после этого подкаста. Я уже почти бросил. Я за вчера выкурил только 6 сигар. Почти бросил. Все. Я понял.
Я понял, что тебя навело на такие мысли, кстати. Ты тут дальше пишешь. Мне понравилось вступление, типа мотоциклист в один день проживает. Очень интересное замечание, наводит на мысли. Возможно, экстремальный образ жизни имеет свои прелести. Вот мы как раз и начали сегодня о жизни и смерти.
Не, ну, у меня нет экстремального образа жизни. Естественно, я...
Ну вот у тебя нет, но ты задумался, может, его стоит.
Нет, кстати, хороший вопрос. Я не знаю, почему у меня нет желания жить экстремальным образом жизни. Я не люблю, не знаю, этим плаванием заниматься, типа под воду уходить на километры. Или там, я не знаю, что там еще. Прыгать с парашюта, я вообще считаю, что это просто идиотизм. То есть это классно. Нет, это классно. Но я считаю, что если самолет, как говорится, не летит вниз, вот, как они здесь называют, uncontrolled dive, вот, ага, неконтролируемый, знаешь, прыжок вниз, то какого хрена выпрыгивать с парашютом? То есть? Единственное, что самое близкое в моей жизни приходит к экстремальному... к экстремальной жизни, или как это называется вообще?
Это купить пончик в Тим Хортонсе, да?
Не, возможно, записать...
Самое экстремальное, что ты делал.
Да, я, возможно, записать этот подкаст. У меня еще есть большой шанс, что кто-нибудь послушает, ему не понравится, приедет и пристрелит. Нет, а машину, на машине, быстро ездить на машине, это самое экстремальное в моей жизни, что я могу только придумать. Но, к сожалению, я не могу себе это позволить. Не с точки зрения автомобиля, не с точки зрения страховки. У меня, к сожалению... И вообще, адреналиновый раш меня не особо вдохновляет. Хотя, может быть, стоит взять как сына, нюхаться и посмотреть, как будет. Ну, не думаю, что мне особо понравится. Моя личность предпочитает проводить такой расслабленный образ жизни. Там, книжку почитать, там,
не знаю. Ну, ты видишь, ты, похоже, человек интеллектуальный, и тебе не нужно адреналиновых удовольствий, и ты можешь другие удовольствия получать от жизни. Вот. Это людям... Хотя, знаешь, тоже наверняка можно от спокойной жизни в конечном итоге дожиться, что ничего не охота.
Да, не знаю.
Но я ж не думаю, что те же самые альпинисты, которые лазят в горы, они все поголовные идиоты, умственно недоразвитые. Нет, наверняка это все умные люди.
Да. Так, ладно, давай дальше. Хотя бы комментарий закончим, а то еще
да.
Хочу встать, кофе налить, еще что-нибудь такое.
Мирон пишет. Если только прелесть не дожить до старости, хотя, может, тоже плюс. Ау, круто, знакомое чувство. Умом понимаю, что полный трындец, особенно по встречке через две полосы, но понимаю его. О, System 32, свежий подкаст сегодня. Если бы не игры-симуляторы, типа Life for Speed, я бы тоже гонял по шоссе, и, наверное, сейчас бы меня тут не было. Не знаю, как вы, но я понимаю таких людей. А когда едешь на высокой скорости, ты думаешь не об опасностях, если не новичок, а просто наслаждаешься поездкой. И никакие социальные рекламы не помогут таким людям. Возможно, это болезнь, хотя вопрос очень спорный. И вот еще видео в тему. И ссылка на YouTube. Так что, если у кого желание, зайдите... комментарии, и там System 32.
Кстати, интересно, он сказал насчет того, что возможно, да, возможно, это болезнь. То есть, есть же некоторые люди, которым надо...
Я тебе могу сказать, как эта болезнь называется. Эта болезнь называется наркомания. Но только кому-то надо ширнуться каким-нибудь химическим препаратом, а эти люди, они научили свое тело вырабатывать адреналин, ну, нашли естественный способ, чтобы получить адреналин из организма. Вот. И, естественно, единственная проблема, что через некоторое время они привыкают к адреналиновой дозе. И в результате, если первый раз ты прыгнул с парашютом и тебе там наложил полные штаны от восторга, то дальше тебе уже второй... Короче, пройдет 5-6 прыжков, для тебя станет обыденное дело, И там, не знаю, как для нас с тобой сходить в Тим Хортонс и кофе купить. Никакого адреналина, никакого ажиотажа. Вот. Поэтому вот эти вот адреналиновые, адреналинозависимые экстремальщики, они начинают для себя выдумывать что-нибудь новое. Ага, с парашютом прыгать неинтересно. Давай сделаем бейсджампинг. Мы сейчас прыгнем с парашюта, но только с 20-этажного дома. Вот. Адреналин, адреналин. Это надоело, да. Давай что-нибудь новое придумаем. Давай будем мотаться по встречке на мотоцикле с высокой скоростью.
Ну, не знаю. Нет,
по сути, это наркоманы, которые точно так же в свое тело добывают...
Ну, я бы не заходил прям так далеко, что они... Все-таки есть какая... Я думаю, там немножко больше, чем просто адреналин. Может быть, там что-нибудь еще. Я просто, скажем так, не хочу загребать всех под одну гребенку. Я уверен, что у них есть немножко что-то большее, чем просто жажда адреналина. Прямо.
Ну, да, можно красиво сделать, чтобы это красиво выглядело. Но, знаешь, если упростить по сути, то в конечном итоге все оно к этому и сводится.
Ну, если упростить по сути, то... Мы все букашки, сегодня рождаемся, завтра подыхаем, как бы.
Ну да, мы с этого подкаста начали.
Да какого хрена мы это вообще записываем? Ты мне скажи.
Ну, чтобы порадовать людей, поднять у них желание жить.
Ага, во, подняли. Мы же последний час 14 минут поднимаем желание жить. У меня уже так поднялось. Мне уже хочется жить. Не, просто я просто хочу сделать одну небольшую заметку. А причина, по которой я не хочу загребать их все под одну гребенку, и вот это стремление упрощения всех этих концепций в одно что-то простое, я не думаю, что это вообще правильный подход на самом деле. Я понимаю, что ты говоришь, но я считаю, это неправ. Вот, потому что нельзя об этом судить с точки зрения сидящего в кресле человека, который ни разу это не пробовал. Ты, кстати, пробовал?
Пробовал. Что-то я пробовал, я сейчас не вспомню.
Вот.
Понимаешь, тут опять такой вопрос интересный, но... Человек разумный. Так разобраться, ну что, обязательно доктору заболеть какой-то болезнью, чтобы он мог понять, как ее лечить или еще что-то?
Ну,
Вовсе не обязательно.
Ну да, тебе, в принципе, не обязательно прыгать с парашютом. Ты можешь просто присосаться к кому-нибудь, чтобы прыгать с парашютом.
Понять, как механизм работает, можно и аналитическим путем. Так что, в принципе, вот как это... нормальные ученые, вот... как исследователи.
Вот это большой вопрос. Потому что возможно ли... То есть я уверен, что, наверное, возможно все понять аналитическим путем. Проблема всегда с изучением таких вещей. Это объективность, честность и стандарты. Всегда проблема, когда приходят какие-то изучения какого-то определенной темы, нужны какие-то стандарты. И мне кажется, люди в процессе разработки всех этих стандартов, мне кажется, вот это вот чем люди в последнее время, последние несколько десятилетий занимаются. Я вот, например, дам пример. Я не знаю, у вас, у кого-нибудь из слушателей, кстати, у тебя, вот, например, было такое, там, не знаю, бабушка или мама говорит, иди сюда, туда, тра-ля-ля. Говорит тебе какую-то непонятную фразу, но ты понимаешь, что он тебе говорит, приди, сходи на кухню, принеси мне ножницы. Да. Был у тебя какой-нибудь такой опыт?
Не очень пойму, что ты подразумеваешь.
Например, моя мама, она считает, пожалуй, не будем судить ее на данный момент, она считает, что общество тупеет.
Угу.
Почему? Потому что на данный момент нам нужно все объяснять и рассказывать прямо до мелких деталей. Грубо говоря, чтобы мы что-то, не знаю, сделали или поняли, нам надо информацию фактически взять, переживать, нам в рот положить, и только чтобы мы проглотили ее. То есть все простейшие вещи начинают излагаться чуть ли не пошаговым алгоритмом, как это делать. То есть все дробится на абсолютно мельчайшие подробности, чтобы каждый тормоз, даже не тормоз, еще хуже, просто человек с Даун-синдромом мог это сделать. Вот пойти в интернет, посмотреть там, как сварить яйца, да? Раньше тебе говорят, как сварить яйца? Как? На 5 минут их оставь.
Да. Раньше можно было просто по-простому что-нибудь объяснить. Сейчас же надо действительно зачастую писать инструкцию, что обязательно ни в коем случае не вздумайте котенка сушить в микроволновке. Но любой нормально понимающий человек, по идее, это и так поймет.
Вот. И это как раз приводит...
Я понял, о чем ты теперь.
Мы... Как человечество, мне кажется, идем на шаг. Мы именно занимаемся тем, что мы сейчас разрабатываем стандарты коммуникации. Потому что, насколько я понимаю, с одной стороны, люди просто-напросто abuse, или как по-русски будет?
Обижать.
Нет, abuse — это не обижать. Это когда тебе. Не знаю, когда ты как-то чересчур используешь.
Злоупотреблять.
Вот, правильное слово. То есть, есть люди, которые злоупотребляют вещами. То есть, например, с прошлого примера, в книжке по микроволновке написано, что там нельзя сушить кота. Они засушили, допустим, если они злоупотребляют своим, как говорится, правом. Вот. Ну, кота разорвало на части, они потом идут и судят компанию. Вот. Ну, это одно дело. Это как бы отдельный момент. Всегда есть люди, которые будут злоупотреблять. Но есть люди, которые, я не знаю, не догоняют или не понимают. Мы не все находимся на одном и том же интеллектуальном уровне. Вот. Это все могут заметить, особенно если они чуть-чуть посмотрят вокруг себя и немножко подумают. В итоге, что происходит, поскольку мы все равны, по крайней мере, то, что нам политики говорят, мы все равны. Вот. Сейчас идет тенденция, где мы должны найти какую-то стандартный коммуникационный протокол. Как бы это глупо ни звучало, но мне кажется, это так и есть. Потому что люди, даже которые говорят на одном и том же языке, могут друг друга все равно не понимать. Я не знаю, как это донести, но я вижу, что люди меняются. Люди, и в особенности более позднее поколение, то есть, которое после нас пришло и после нас, люди меняются, потому что мы сейчас работаем очень много с машинами, с компьютерами. И мне кажется, что как мы влияем на компьютеры, но компьютеры больше влияют на нас. Потому что многие вещи, извиняюсь, многие вещи проще нам выучить, чем поменять машину. Потому что у нас не хватает знаний, пониманий, денег, возможно, времени, чтобы, значит, сделать машину такую, которая нам нужна. В итоге мы становимся, мы пытаемся, значит, подогнать себя под машину. Например, то же самое печатаем на этих телефонах, на этой дурацкой клавиатуре, а потом нам ампутируют или лечат пальцы. Вот. Или мы... как мы делаем запросы, да, то есть как мы ищем в Гугле или в Яндексе. Это все наматывается к нам в мозги подсознательно, и мы становимся более похожи на машины. Вот. И то же самое происходит как бы в жизни. Два человека могут разговаривать, но при этом они могут друг друга абсолютно не понимать. Я не говорю на уровне интеллектуальном, я говорю на уровне коммуникации. И мне кажется, что вот это вот человечество занимается, то есть мы много чем занимаемся, но одна из вещей, как раз мы разрабатываем какой-то стандарт общения между друг другом.
Мне кажется, проблема здесь еще отчасти от того, что в наше время мы получаем слишком много информации, настолько много, что у нас постоянно идет информационный шум отовсюду, все эти рекламы, которые пытаются прорваться до нашего подсознания и прочее. Поэтому у нас мозг уже настолько создал все эти фильтры, чтобы только не допускать лишнюю информацию, чтобы от перегрузки не помереть. В результате получается, что проблема выходит боком именно вот таким образом. Люди банально друг друга недопонимают, даже недопонимают, а просто они не слушают друг друга, по привычке фильтруют все то, что говорит другой человек. Как бы, ну, мне кажется, так.
Возможно. Это у меня концепция такая, ну. Так, кстати, мы комментарии дочитали?
Да, комментарии все.
Подожди, за три убитых человека ему дали 4 года. Это про. Это к видео, что ли? Ну, мы посмотрим видео. Так, C732, он, да, написал тут большой комментарий. Добавляя на ARPod 502 ошибку выдает, а из-за этого дурацкого JavaScript'а комментарий не сохранился в форме. Ладно. Обидно. Так, ладно. Давай сделаем перерывчик, потому что я хочу пойти прочистить свои турбоканалы.
Чакры.
Да.
Да, я, пожалуй, себе сделаю чай. У меня же теперь большая радость. Я все-таки сходил, купил чая. За последний год у меня дома появился чай. Вот, я купил себе чая с бегемотом. Я купил себе сахару домой. И я купил себе даже сливок немножко к чаю. Вот. А поскольку у меня никогда кружки не было, я нашел старую банку из-под майонеза. Вот, я ее отмыл хорошенько. И я чай пью, как в старые времена в армии, из баночки из-под майонеза.
Оно у тебя стеклянное, что ли?
Да, стеклянная баночка. Даже не из-под майонеза, просто я перевел для русских слушателей из-под дипа для чипсов.
Она тогда не такая большая.
Или... Нет, нормальная. Она грамм, наверное, 700, мне кажется. Такая банка именно.
Это вообще круто. Ты мне, кстати, перед тем, как мы уйдем на перерыв за чаем... Ты мне лучше скажи, сколько в микроволновке греть этот воду.
А там же у большинства стандартных микроволновок есть кнопка автоматическая для разогрева воды.
А в этой, по-моему, нету.
Тогда наушным тыком включай на сколько-то, сначала на минуту, на мощность почти полную.
Потом на 3.
Потом посмотришь, насколько она нагрелась.
Главное, чтобы не разорвало.
Но если ты банку не будешь закрывать, а просто в открытый стакан нальешь воды, она, ну, максимум, что случится, она закипит.
Нормально.
Так что можешь смотреть, как только закипело, нажмешь выключение и вернешься к нам с чаем.
Ну, хорошо. Добро пожаловать обратно. В смысле, вот забавно, у меня все еще эта привычка.
Ты каждый раз объявляешь паузу, как будто люди в онлайне сидели и ждали. Для них можно вообще сделать эту паузу настолько незаметной, что...
Ну, да, я просто обычно, когда мы брали паузу, я всегда там этот вставлял что-нибудь, небольшую музычку. Вот, ну, поскольку этого не происходит, ну, ладно. По крайней мере, это говорит еще об одном, что мы люди.
Mm-hmm.
Мы еще привязаны к каким-то старым дурным вещам. Плохо апдейтимся, и чем старее становимся, тем хуже приживаемся в новой атмосфере. Это значит, мы люди.
Mm-hmm.
Я, кстати, сейчас ходил на кухню, сделал себе кофе. Очень интересно, у них там машина такая есть. Я не знаю, если ты видел, если в России, наверное, продается такая штучка. Короче, ну, говоря...
Кофеварки продаются, Россия не настолько забитая страна, как ты хочешь представить.
Ну, ты даешь. Ты меня прямо каким-то этим вообще незнайкой представляешь. Нет, это кофеварка, но необычная кофеварка. Короче.
Гейзерного типа?
Гейзерного? Нет. Это экспресса гейзерного типа, по-моему. Нет, это другая кофеварка. В общем, я ее видел где-то полгода назад, в Коско продавалась. Господи, я выпил еще этой хреновины, все равно не помогает. Так, в чем фишка-то была? Значит, она делает, знаешь, не как обычно целую кастрюлю, не кастрюлю, а этот пат, как по-русски это будет, твою налево.
Ну, в общем, у кофеварки есть такая кружка большая.
Да.
Горшочек.
У этой кофеварки горшка нет.
Во-первых, сразу
в кружку. Во-вторых, туда заливаешь воды, но ты туда не сыпешь кофе.
Кашистопора, получается.
Вот. Что это такое?
Ну, как солдат. Это русская сказка, как солдат кашу из топора варил. Так же здесь. Кофе, только мы кофе не засыпаем.
Да. За место кофе ты, значит, открываешь вот эту штуковину, там, куда обычно ты кофе сыпешь, там, знаешь, такой отдел должен быть для кофе. Там этого отдела нет. Ты эту фиговину открываешь и туда ставишь картридж. От принтера. Шучу. Ну, ты туда вставляешь картридж. Картридж, он похож на такую, знаешь, круглое, знаешь, такие одноразовые коробочки молочные, маленькие такие, которые тебе в ресторанах дают, на поезде и все такое. Знаешь, такие маленькие такие.
Пластиковая коробочка.
Ну да, такая, знаешь, ты там сверху ее открываешь и выливаешь буквально ложечку молока. Ну вот представь, что вот это такая, она выглядит точно так же, как эта коробочка, только в 3 раза побольше. И сверху за место просто... подожди секунду. Не знаю, кто это звонит. Отвечать не буду. В конце концов, дом не мой. Я тут вообще ворвался. В смысле проездом. Вот. И значит, вот эта вот коробочка пластиковая, если бы я еще знал, как эту фиговину отключить... Вот, ну, короче говоря... О, здесь даже... Ух ты.
О. Все, спалили контору.
Да. Я здесь просто наверху сижу, в его офисе, потому что здесь нигде в другом месте нету нормального кресла, где можно было спокойно сидеть и записывать. А в его офисе стоит, во-первых, телефон... Походу.
Ну, так как это офис, то можно предположить, что там стоит органайзер, как она называется, оргтехника.
Вот. Господи, сколько же он будет говорить, этот товарищ? Это автоответчик. Оставь короткое сообщение, идиот, после гудка. Вот. Да, у него стоит старый этот G5 машина огромная. Я не знаю,
подчеркнула напоследок. Это знаешь, как подразнились и уходит напоследок язык так. Так же тебе, автоответчик. Заткнись! Пип!
Да. Ну, здесь, короче, стоит, машина гудит еще одна. Я не знаю, если слышно или не слышно, но, в общем, гудит. Тогда. И, короче говоря, вот этот картридж вставляешь в эту кофеварку, туда заливаешь воды, ставишь кружку, а потом, значит, на кофеварке там есть 3 кнопки, типа большую кружку, побольше, поменьше и так далее. Вот. Ты на нее нажимаешь, и она тебе буквально за минуту сразу же прямо целиком кружку кофе.
Интересно. Ну, с картриджами я, по-моему, не видел. То, что в отсек кофе насыпать, такое попадалось неоднократно. А вот именно такой... Ну, в принципе, удобно, конечно. Подсаживаешь покупателя на красивую кофеварку, а потом оказывается, что для нее нужно покупать специальные картриджи, которые получаются дороже, чем обычный кофе.
В принципе, да, я с тобой согласен. Если там, конечно, они тебя сразу не подсаживают, типа красивая кофеварка, они тебе сразу говорят, что там нужны картриджи, что там нету этого кофейного отдела. Я не знаю, я, если честно, не знаю. Вообще, тема продукции еды, это, конечно, отдельная тема. Вот. Ну ничего, мне понравилось, мне нравится, по крайней мере, вот за минуту раз и кофе сварился. Вот я сижу здесь, кофе пью. Единственное, картридж первый попавшийся взял, это House Blend. Я не знаю, как это по-русски будет. Ну, в общем, моя мама очень любит, вот, кстати, моя мама. Говоря о маме, она только что написала. Смайлик прислала мама. Вот, она вот любит House Blend, и я как раз House Blend, первый картридж, который попался, всунул. А там еще был Hazelnut. Не знаю, как это по-русски будет.
Hazelnut – это лесной орех, по-моему.
Да, вот он обычно такой приятный и сладенький. Ну, по крайней мере, это то, что я раньше пил.
Раз уж мы заговорили о еде, хочу упомянуть одну из ссылок в шоу-нотах, которую я дал. Она называется «You are what you eat». Это статья из газеты. Там буквально... Пять наихудших привычек питательных.
Давай. Я должен об этом услышать.
Да, раз ты читать не будешь, я тебе так переведу. В общем, номер один – это diet soda. Ну, то есть, как бы все эти диетические кока-колы и прочие напитки, которые вроде как диетические, потому что в них сахара нету.
Типа Coca-Cola Zero, который я только что выдал.
Да, но у них...
Хорошо.
Да, дело в том, что сахар заменяется какой-то другой химией, и поэтому вот эта химия еще хуже, чем сахар. Поэтому ты сахар, вроде как там... ты вроде калорий и не получаешь, которые в жир откладываются, но ты зато убиваешь организм другой химией.
Они за место сахара обычно используют corn syrup, который был доказан, что он ведет...
Corn syrup, потому что сахар дорого, гораздо дешевле есть кукурузный сироп, который тоже сладкий, химический, но он точно так же откладывается в жировых тканях.
Он еще хуже, чем сахар. Да, он просто тело полнит.
Да. Вот, вместо этого они советуют в этой статье...
Господи, подожди секунду.
Да?
Ты меня извини. Блин. Алло? Эй. What's up? А? Who's a good baby? Yeah. Hello? Nick? Hello? Can you hear me? Hello? Hello? Nick? Hello? Hello?
Не судьба.
Да. Блин, надо на паузу поставить. Секунду.
Блуперсы.
Угу.
Вместо этого сахара они говорят, что вместо вот этой диетической колы и прочих напитков можно банально взять простую воду и добавить для нее вкуса каким-нибудь свежим соком, например, из мандарина, апельсина, лимона. Ну, то есть получится вода с небольшим таким ароматом и привкусом, но если ты не любишь чистую воду пить, то для тебя это будет, в принципе, выходом. А еще мне понравился совет у них, для меня несколько неожиданный. Они говорят, если вы небольшой любитель сладких напитков, можете эту воду добавить для вкуса туда огурец или сельдерей.
Отлично.
Вода с привкусом сельдерея, конечно, оригинально. Номер два в этом списке, это называется coffee with extras. То есть кофе с плюшками. То есть спрашивают, не хотели бы вы с утра съесть большой пирог сладкий? То есть наверняка любой ответит нет, что там много жира и прочего.
Я не против, с утра пирог нормально.
Ну, ты поэтому и весишь в два раза больше, чем нужно. Однако, когда ты берешь вроде как кофе попить и добавляешь туда там того же, как его, карамель, любители есть, добавляют там сливки, прочее, сахар досыпал, а потом еще взял, не дай бог, какой-нибудь пончик из Тим Хортонса, то если все это пересчитать калориями, может быть, вот такая вот незначительная закуска, которая выглядит абсолютно незатейливо, в калорийном плане даст тебе гораздо больше, чем там сожратый с утра большой кусок мяса. То есть к этому надо тоже очень осторожно относиться и думать то, что ты ешь. Следующая категория, третья, это, скажем так, приготовленные мясо и деликатесы, как здесь называется. Ну, под деликатесами здесь обычно понимается всякая ветчина и колбасы. То есть, если вы думаете, что вы едите на самом деле мясо, то повод посидеть и подумать еще раз. Потому что на самом деле в этих всех колбасах и ветчинах и прочих гадостях столько химии, сахар, и в том числе очень много сахара, что на самом деле вы едите очень много, опять же, калорий, которые организм тратит силы на переработку и тратит, опять же, вся эта химия где-то в организме откладывается. Так что лучше действительно взять и приготовить чистое мясо. Следующая категория называется фруктовые соки. Казалось бы, что соки – это образ... это признак здорового образа жизни, на самом деле имеется в виду, что сок свежевыжатый, когда он действительно полезен, а в данном случае, во-первых, сок, он без fiber, как это называется, я уже тоже начал забывать русские слова, без клетчатки, вот. Сок без клетчатки, и опять же, во все эти соки добавляется очень дофига сахара, так что вроде кажется, ты попил, а на самом деле ты очень много покушал. Вот. И последнее, конечно, тоже популярное здесь у нас, не знаю, как в России, это так называемые хлопья, которые не просто так хлопья, а полные сахара, прочих начинок, добавок. Опять же, поедая много всего, в том числе и сахара, в организм добавляя. Короче, я так понял, что в современном производстве пищи, что бы ты ни съел, ты съел большую кучу сахара.
Абсолютно, да. Я с тобой вот, согласен.
Поэтому такое большое количество людей, болеющих диабетами, просто колоссально. Потому что куда ни ткни, казалось бы, взял майонез, почитаешь в производстве сахар. Столько-то грамм сахара. Любой напиток. Возьмешь... Я специально ходил, когда в магазин последний раз, думал, чего-то мне прям захотелось, какую-нибудь Кока-Колы. Ну, или что-нибудь подобное. Я специально пошел, а здесь же по закону люди обязаны указывать количество, ну, содержимое, вот, которое проверяется. Но я пошел, взял, почитал. На обычный стакан 100 грамм. Там, по-моему, порция 100 грамм. 100 грамм, 30 грамм сахара. То есть это порядка 5 ложек столовых сахара.
Круто. Мне нравится.
В 100 грамм выпитого напитка ты считаешь, что съел 5 ложек. Вообще я видел сайт где-то, помню, назывался то ли «Сахар в кубиках» или что-то подобное название. Короче, они брали разные продукты питания современные, в том числе напитки, и рядом выкладывали сахар-рафинад стопками, чтобы видно было сразу наглядно. И знаешь, меня, конечно, поражает. Вот стоит поискать, ну или я потом найду, может быть, в следующем подкасте покажу этот сайт. Стакан Кока-Колы, и рядом стоит практически такого же размера сахар, кубики сахара, выставленные пирамидкой. Это вообще парадокс. Сколько мы этого сахара во всем потребляем. Просто кошмар. Ну все, я с диетами на сегодня закончил.
Окей. Ну что я могу сказать? Нельзя владельцу этого дома не ответить. Он звонит, блин, и беспокоится о своей собаке.
Ну правильно, для некоторых собаки это практически те же самые... Вообще, у людей, у собак и котозаводчиков склонность очеловечивать своего питомца, и для них вот эти вот питомцы зачастую гораздо ближе и роднее, чем посторонние люди, и многие, не задумываясь, отдадут жизнь постороннего человека взамен жизнь какого-то животного.
Я считаю, что это правильно.
Нет, я считаю это неправильно. Насколько бы ты не любил свою собаку или кошку, вопрос о том, что ценнее человеческая жизнь или жизнь твоего питомца, всегда однозначно ответ — человеческая жизнь.
А ты не задумался, почему? Никогда не думал, почему они так смотрят на это дело?
Хорошая мысль. Можем записать и обдумать эту тему в следующем подкасте.
Я тебе сразу наперед, чтобы ты это тоже записал. Потому что собаки, не знаю, как кошки. Кошки пошли не в задницу. А собаки имеют такое понятие, как loyalty. Быть лояльным. А люди нет. Вот я тебе дам $100, вот, а ты меня потом завтра, послезавтра ножом в спину. А собака, когда ей дашь кусок мяса, потом тебя, скорее всего, не загрызет. Хотя тоже может быть.
Но очень зависит от собаки.
Но люди, у людей есть тенденция предавать даже тех, кому они близки. Ну, там были брат, сестра. Там.
В общем, я понял, ты в собаках предпочитаешь безусловную любовь. Потому что у человека уважение и почет надо заслужить чем-то, представляя из себя что-то. А собаки тебя, если любят, они любят... Это как слепая материнская любовь. Они тебя любят, не глядя ни на какие условности, просто от того, что ты такой. И будь ты хоть тысячу раз диктатор вроде Гитлера и убил 6 миллионов евреев в топке Холокоста, тем не менее, в тот же самый момент тебя собачка твоя будет любить и лизать твои пятки, каким бы ты плохим при этом не был. Я тебя правильно понял?
Конечно. Я на самом деле собак не люблю, но аргумент все равно правильный.
И поэтому лучше на весах сразу взвесить и сказать, пускай лучше убьют этого человека, чем мою маленькую собачку.
Ну, это еще под вопросом. Не, лично я, да нафиг, скосить всех этих собачек к чертовой бабушке. Но это не значит, что я не могу мыслить по-другому и взять сторону другую. Ты уже принял человеческую сторону, я принимаю собачью сторону.
Я понял, ты сегодня изображаешь адвоката дьявола.
Ну да, надо же как-то более округленно рассматривать проблему, не только с одной стороны. Конечно, мы вдвоем как наляжем на проблему с одной стороны, так она сразу и сдуется. А так, когда с разных сторон уже получается более...
Так. В общем, спор ради спора. Ну, ты на самом деле понимаешь, что ни в коем случае нельзя предпочитать жизнь собаки жизни человека, но чтобы было интересно нашим слушателям, ты решил поспорить.
Не, ну, как там говорили древние философы, в споре рождается правда. Ну, в принципе, да, как бы, надо попытаться хотя бы, понимаешь, ты, я и слушатели этого подкаста, наверное, скорее всего, у нас уже есть свое... мнение, мы смотрим на мир субъективно с нашей стороны, и поэтому я прав, а ты нет, вот, и достану калаш и всех расстреляю, кто против меня. Но ради справедливости и чувства цивилизации, и что мы вообще нужны в жизни, надо смотреть на все объективно. Вот, поэтому ради того, чтобы представиться нашим слушателям как более или менее homo sapiens, или homo sapiens,
Гомо сапиенс, я
понимаю. Да, люди рациональные. Вот. Мы должны посмотреть проблему со всех сторон. Не думали, что мы полные отморозки вообще. А поэтому надо. Так. Я чувствую, мы не успеем пройти через все новости, если честно.
Сделаем 5-часовой подкаст. Мне что-то неохота опять откладывать темы. То есть, если ты никуда не торопишься, мы можем спокойно дальше записывать.
Ну как? Вот
просто
собака.
Тормози время от времени, сохраняй то, что мы записали уже, чтобы у тебя в очередной раз не рухнуло.
Вот тем, что я сейчас записываю, она еще ни разу не рухнула.
А, пока еще не показывалась я с плохой стороны. Но это радует. Можем продолжать тогда наши измышления, тем более... И рекорд поставим, да и слушатели вроде не против мучить себя 4 часа.
Ну, я не думаю, что мы до 4 запишем, ну ладно. Я не думаю, что просто новостей хватит. Ну все же. Ладно, переходя к новостям. Самая первая новость, которую я, по-моему, нашел. Да. Помнишь, мы закончили предыдущий подкаст на теме того, что Apple, типа, разрешила делать... разработческие пакеты для, значит, этих...
Разрешила разработку на других программах, нежели...
Да.
В своем.
Именно. Вот, я тогда тебе сказал, что что-то здесь пахнет.
Да, явно такой вкусный кусок сыра никто не даст бесплатно, а сделают хорошую такую мышеловку с гвоздями.
Вот, и я как раз нашел, в чем, где собака зарыта. А вот этот вот европейский юнион... А, чертова кукла, что...
Это профсоюз, ну или объединение, в зависимости от контекста.
Ну как это? Европейский союз.
Евросоюз.
Евросоюз.
В русском варианте он называется Евросоюз.
Вот. А они, насколько я понимаю, закрывают дело. Аполовское дело закрывают.
А, то есть они номинально разрешили, теперь дело в суде закрыли. После чего они скажут: опаньки, мы совсем не то имели в виду.
А, ну, наверное, но я знаю, что там было очень много всяких вещей, за что они Apple хотели кромсать. Вот. А сколько я понимаю, это как раз вот было одно из них. Плюс, по-моему, там, возможно, еще какие-то были разногласия с Apple. Но с учетом того, что Apple поменял свое мнение о том, на чем можно разрабатывать, то Европейский Союз вроде как и прикрыл все это судилище с их стороны. Поэтому я думаю, вот на самом деле, в чем основная причина. Не то, что Apple хочет увеличить...
В принципе, повышение своей прибыли методом уменьшения судебных издержек, это тоже достаточное основание.
Не, потому что ты же помнишь, когда Европейский Союз этот зубами воткнулся в Microsoft? Они их потрошили десятилетия. Там одно дело закончилось, бах, другое дело. Там и пошло-поехало. Я извиняюсь. По-моему, относительно недавно, может быть, год или полтора назад, по-моему, Microsoft все-таки, они доживали Microsoft и, по-моему, откусили сколько только смогли от нее. Вот. По-моему, отстали наконец-то. Ну, фактически десятилетия жевали. Так что, я думаю, Apple, увидев опыт соседа, подумали, что, возможно, не стоит. Потому что я не думаю, что в Евросоюзе, когда доходит дело до разбирательства с корпорациями, я не думаю, что они... Ты знаешь, даже надо поменять мой стейтмент. Как в Евросоюзе, когда доходит дело до разбирательства с американскими корпорациями, они, по-моему, не очень объективны. Вот. Ну и, в принципе, я, кстати, понимаю, почему они не очень объективны, а им-то что, а им все равно, извиняюсь, посрать. Поэтому они их могут потрошить сколько хотят. Конечно, я уверен, что они потрошат их не просто так, но я также уверен, что они, скажем так, не целиком объективны. Хотя, опять же. Следующая новость, которую я отыскал, мне не очень забавная, но все-таки. Походу, в некоторых штатах, в смысле, в штатах, ну да, в некоторых штатах, штатах Америки, американских штатах, там есть штаты, вот, и в некоторых штатах, по-моему, там разрешено марихуанку покуривать.
Нет, по-моему, еще ни в одном штате так и не разрешили. Сейчас Калифорния за это борется. Ну, везде в Америке, именно в Соединенных Штатах Америки, это страшное преступление, если тебя поймают даже с мелким косяком. Это тебе не Канада.
Ну, кстати, да, я согласен, если там даже с маленьким косяком поймают, тебе вставят. Чертов кукла. Рада еще кофе горячего выпить. Но, по-моему, там есть, у тебя есть разрешение от доктора, там как-то это можно, в некоторых штатах, в некоторых. Но все это не суть важно. Суть важна в том, что уже начали протискиваться на рынок другие продукты. Для тех, кто, в общем, не любит курить, они приходят в виде мороженого и пирожного и всяких остальных вещей. Я не знаю, если ты смотрел видео, там видео приложено, и там прям рассказывают, какого вида марихуана, значит, поступает в ваш пищевод.
Ага.
Вот. довольно забавно. Конечно, все это детские игры, и на самом деле это никогда не поступит в продажу. Они там в конце этого видео объясняют, почему. Потому что любая еда в Америке, которая поступает на общий рынок, то есть в магазины, она должна проходить специальную, значит, государственную проверку. Естественно, поскольку даже если в Калифорнии разрешит использование марихуаны, то это будет только легально в Калифорнии, и на государственном уровне это, конечно, не пройдет, поэтому, скорее всего, в еду это никогда не поступит. Но интересно, есть о чем помечтать. Так, следующая статейка, быстро, шурум-шурум, е-е-е. Кабинет сколько в канале нахожусь, никогда это правильно не говорю. Saskatchewan.
Saskatchewan. Saskatchewan.
Saskatchewan. Ладно. В общем, правительство этого Saskatchewan'а заказало себе... Так, репортинг... По-моему, они заказали 18 этих айпадов. Наверное, немножко больше все-таки. Естественно, насколько я понимаю, самую крутую последнюю модель. 64 гектара, 3G. Да, чем это все дело обосновано? Это, кстати, 23 тысячи наших налоговых денег. Чем это все обосновано? Это тем, что они говорят, что они сэкономят на бумаге. Причем вот это вот 23 тысячи долларов окупятся в первый же год, после того, как они откажутся от бумаги.
Ну, вполне разумно на самом-то деле.
Я хотел бы получить данные в конце этого года, сколько они все-таки израсходовали на бумагу. Я очень хочу. Потому что всегда, когда такие вот истории проходят, типа, я помню, еще такие истории лет 10 ходили назад. Ну все, у нас компьютеры, теперь не нужна бумага. Печатать еще больше стали. Вот, поэтому... Не знаю. Ну, ладно, неважно. Главное, что Канада не отстает. У нас тоже правительство понемножку, хотя бы отдельно взятой провинции закупается продуктом Apple, так что, по крайней мере. Я следующую новость до конца не читал. В смысле, она есть маленькая, но там еще есть пресс-релиз. Совсем кому интересно, там страницы и страницы текста, я их очень редко читаю.
Вот. Короче, если вам вдруг, в отличие от нас, интересна эта новость?
Нет, новость на самом деле забавная. Потому что, насколько я понимаю, это в Америке, это Fox News, это в Америке, походу в Детройте, уволили, что там, Крайслер уволил 13 рабочих, которые были, походу, пойманы на камеру, они, короче, пили спиртное и курили марихуану на паркинг-лоте во время рабочего дня. То есть, если бы они...
Нормально.
Да, если после смены, то ради бога. Конечно, курение марихуаны – это отдельная статья, но не пойман, не вор. Ну, а пить могли, распивать сколько угодно. Но они это делали во время, значит, работы. Очень классно. Это, в принципе, я об этом, по-моему, рассказывал в каком-то одном из подкастов, что так, такое творится. То есть, не все, конечно же, там, такие пьяницы, алкоголики, дегенераты и вообще уроды. Вот такое периодически происходит. Не буду сравнивать с Россией, но... вот. И, к сожалению, местами с этими рабочими ничего не делают. Говорится, не пойман, не вор, да? Но, наконец-то, ребят поймали. Молодцы. Надеюсь, что их всех 13 уволят. И, надеюсь, наймут более-менее людей, которые хотя бы будут более...
Ну да, все-таки, если ты пришел работать, будь добр работать.
Да. В конце концов, это вам не Германия, чтобы в обеденный перерыв пить пиво. Вот. Да, вот эту вот тему, которую я подобрал, следующую статью. Черт, или это не следующая статья? Да, это статья. Я ее хотел обсудить с нашим гостем, который мне написал ранее на этой неделе и сказал, что он прийти не сможет, потому что я не помню, куда-то он там ему... он там стреляет, он сейчас стреляет.
Кого?
и в него стреляют. Он ушел играть в пейнтбол. А, то есть с утра он не мог, потому что он уходил играть в пейнтбол, а вечером у него, значит, была встреча с девушкой, или он там ее куда-то уводил, не знаю. Вот, поэтому так вот. И, кстати, да, раз я уже об этом заговорил, совсем забыл, нам, скорее всего, придется перенести запись подкаста через, наверное, неделю, потому что у меня поменяется расписание. Поэтому, скорее всего, придется записываться или в пятницу с утра, ну, я не знаю, или в воскресенье с утра. Так что нам
мы еще... можем ближе к пятнице, я думаю, посмотрим.
Да. У нас еще будет время подумать. Ну, в общем, я хотел вот эту вот тему, которую я нашел, обсудить, как говорится, с гостем, потому что он все-таки к физике относится. А то мы здесь сейчас прочитаем, у нас крыша съедет, начнем что-нибудь говорить о том, что конец света. Здесь, в общем-то, идея довольно-таки банальная. А где здесь была идея-то? Она, по-моему, в командной строке написана. А, вот. У нас есть 50% шанс, что время закончится до того, как, в общем, Земля испарится, грубо говоря. Это все?
Да, наверное, надо все-таки физика, чтобы трактовал Бог.
Ну, в общем, они, насколько я понимаю, говорят о всяких этих законы Ченс. Ах, не Ченс, а...
Вероятности?
Да, 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 именно, теория вероятности. Вот, ну и, в общем... Потенциальная идея состоит в том, что у нас есть шанс того, что время закончится до того, как Земля как бы станет необитаемой или Земля исчезнет. То есть фактически у нас закончится время до того, как у нас закончится время. Mm-hmm. Ты понимаешь? Нет? Нет.
Mm-hmm. Не очень.
Ну, время, просто закончится время.
Mm-hmm.
Вот. Больше времени не будет. Хотя мы как
да, бы... Да, времени сейчас ни у кого нет.
Не, а куда вообще...
Кого не спросишь, ни у кого нет времени. Так что, в принципе, я думаю, это близко.
А мне по барабану, да? Пущай заканчивается, все равно нет ни у кого. Забавно, да, надо будет как-нибудь, не знаю... Ну, это опять же, это, насколько я понимаю, такие бредовые теоретические идеи физиков. Что в принципе, в теории это, конечно, да, понятно. То есть, представить себе можно. Вот, но на практике кто знает. Я уверен, что в тот момент, когда время закончится, мы об этом и не узнаем. Потому что, по идее, мы существуем во времени. Потому что время и пространство идут, по-моему, они как-то вместе связаны. Хотя нет, по-моему, пространство может остаться, а время может уйти. Тогда мы будем вне времени. Другими словами, мы, наверное, умрем. Хотя, кто знает.
Ну, я думаю, я в любом случае больше 100 лет не проживу.
Ну, ладно. Фиг с этим временем.
Так. У нас еще вагон времени. Так.
Согласен. Целиком. Бедные китайцы. Не знаю, зачем я назвал эту статью «Бедные китайцы». В общем, ну, идея довольно-таки простая и банальная. В Китае были проданы 100 тысяч айфонов 4-го поколения за 4 дня.
Нормально.
Я не знаю, за сколько они их там продают, но я думаю, они немного, не сильно отстают по цене, чем здесь. И поэтому я сделал вывод, что на самом деле китайцы, наверное, не такие уж и бедные, как мы себе обычно о них представляем.
Нет, ну какой-то процент населения, естественно, может себе позволить на обед мясо есть. Ну, просто. Но опять же, мы мало что знаем о китайской экономике и насколько там дела обстоят с обычным, с средним населением. Так что тут сама цифра впечатляет. Сколько? 100 тысяч за 4 дня, это не знаю. Мне кажется, любой нормальной конторе сейчас достаточно просто для Китая что-нибудь делать массово, и все.
Мне кажется, меня только что осенило, почему очень много людей сейчас вкладывают в Китай и все такое. Если я не ошибаюсь, то Китай сейчас находится в экономическом развитии, как Америка, как Америка в послевоенные дни. То есть имеется огромная, огромная база для изготовления. То есть вот это вот production. То есть как раз, скажем так, Китай сейчас я сформулирую, у меня уже голова не особо варит, надо еще кофе выпить. Китай на пороге создания огромного среднего класса. То есть то же самое, что произошло в Америке. Вот. Поскольку в Америке было очень много после Второй мировой войны продакшена. Господи, помоги мне, что ли. Ты знаешь, о чем я говорю?
Ну, я примерно представляю, потому что фактически сейчас Китай поднимается на очень мощные ноги, и это будет колосс вовсе не на глиняных ногах, а весьма уверенно в себе страна, и, мне кажется, их экономика очень быстро идет такими темпами вперед, что, мне кажется, через 20 лет именно они высадятся на Луне, построят космический модуль, и именно китайцы организуют колонию на Марсе, где будут жить космонавты. И...
Где будут жить китайцы?
Разумеется, китайские космонавты, но просто Китай сейчас идет таким ходом вперед, что...
На самом деле я с тобой целиком не согласен, но...
Какой частью?
Да во всей части. Что они высадятся на Марс и через 20 лет будут впереди планеты всей.
Не, в 2020 году, по-моему, у них проект высадка на Луне или что-то такое.
Ну, Луну ради бога. Там, они не первые. И они не последние. Нет. Я бы хотел провести грань между тем, что ты говоришь, и тем, что я говорю. Я говорю, я понимаю, почему люди вкладывают в Китай. Потому что у Китая похожее экономическое развитие, как у Америки после Второй мировой войны. То есть, огромная база...
Короче, я понял. Большая масса голодных потребителей, которым
нет,
можно...
Нет,
опять нет?
Нет, небольшая масса, не голодных потребителей. У них очень много продакшн, то есть индустрии, которые производят вещи.
Ну да, собственно говоря, все, что куда ни ткни, скорее всего, это было произведено в Китае.
Да. То же самое было и в Америке. Потому что после Второй мировой войны было очень много фабрик, и все много работали. Отсюда и пришел, значит, если я не ошибаюсь, если кто-то считает по-другому, если кто-нибудь знает историю, и я где-то брешу, пришлите. Вот. Но пусть, значит, индустриальный класс, вот, индустриальный, наконец-то, допер. Вот. Поскольку было очень много индустрии, то вот этот индустриальный класс, он стал основным классом. То есть, вот, то, что называется средний класс в Америке. И поэтому сейчас этот класс умирает, потому что вся индустрия вымирает понемножечку.
Ну, она в Китае перебазируется.
Да. В Китае, наоборот, сейчас вот эта вот очень огромная индустриальная платформа, где, конечно, через некоторое время, когда... Возможно, это, вот эта огромная индустриальная платформа приведет к созданию огромного среднего класса. И если это случится, то тогда Китай станет действительно очень такой сильной страной в плане экономики и всего остального. Но если этого не произойдет, то не произойдет. Я сравниваю Китай с Америкой и... делаю буквально вывод, я понимаю, почему люди в Китай инвестируют. Я целиком не согласен, что это абсолютно, стопроцентно приведет к тому, что они прямо станут, как говорится, гигантом. Я...
Но мне кажется, их перспективы куда более радужные, чем взять ту же Россию. Потому что в той же России практически ничего не производится. А если что и производится... то такими темпами, что мама моя родная. А Китай – это сейчас та страна, которая для всего мира производит все, что угодно. И если они в какой-то момент закроют границы, то всему миру станет плохо, потому что надо срочно будет разворачивать где-то заводы по строительству всего, что угодно.
Ты знаешь, это плохой аргумент. Я считаю, что это крайне плохой аргумент. Даже не иди туда. Даже не надо говорить, если Китай, знаешь, закроет границы. Если Китай закроет границы, они первыми начнут там айфоны эти грызть.
Ну да, да, в этом плане. Хотя, конечно, у них, по-моему, и сельское хозяйство достаточно поднято. По крайней мере, 1 миллиард человек надо чем-то кормить. Ну,
вот. А, но я считаю, я не верю, что Китай будет суперсилой по одной простой причине. Я считаю, что недостаточно иметь большую индустриальную платформу для того, чтобы стать державой. Это еще нужно иметь людей.
Ну вот. Да, в Китае из 1 миллиарда человек, у них, конечно, людей не хватит.
Нет, да, ирония судьбы, ага. Нет, я просто считаю, что люди слишком забитые, что ли. Мне кажется, люди... Ну, например, помнишь, на той неделе я разворачивал статью по поводу того, что Китай хочет, чтобы, значит, вот эти вот товарищи, которые хотят продавать гибриды в Китае, чтобы они раскрыли свои технологии. Мне кажется, что у них не хватает креатива в Китае. И это приходит из нескольких вещей, и одна из этих вещей – это то, что народ забитый.
Кстати, да, в подтверждение данного аргумента я скажу вот какую вещь. У меня бывшая супруга, она преподавала, вернее, она и сейчас преподает этим самым китайцам, в основном китайцы приезжают учиться в колледже, где язык учат. Вот. И говорит, в основном масса такая, что люди, скажем так, ограничены думают. Вот им как центральная линия партии сказала делать что, то они и знают, и все. Шаг влево, шаг вправо, инициатива уже никак не может проявляться, и все. И поэтому, собственно говоря... Действительно. Но мне кажется, опять же, когда страна надумает о том, чтобы учить, скажем, подрастающее поколение, нужны стране креативные дизайнеры и прочее, и они будут, мне кажется.
Нет, я вот займу абсолютно противоположную сторону, потому что я считаю, что креативные дизайнеры... Хорошо, я сейчас приведу параллель. А кто не согласен, кидайте в меня все, что хотите, и мочите. И...
Да, пускай в свой монитор кирпич кинут.
Не надо в свой монитор кирпич кидать, но вырвите наушники, обмотайте там соседа, задушите его. Представьте, что это я. Вот, напишите комментарий, можете меня гнать в всю зеленую. Я небольшой знаток музыки, но вот мои наблюдения. Мы возьмем российский рок-н-ролл, американский рок-н-ролл, или даже рок. Рок – это более такая обширная, большая территория. А вот о чем поют в российском роке и о чем поют в американском роке? Разница просто огромная. Вот. И к чему я это говорю? К тому, что почему... Причина, почему там поют об одном, а там поют о другом. То есть, конечно, в американском роке есть там, о всяком говне и все такое, о том, как жизнь тяжела. Но есть большая разница, она чувствуется, в особенности, если ты в это дело вслушиваешься. Вот. Грубо говоря, в российском, если российский рок послушать, особенно с некоторой группы, вообще хочется повеситься. Вот. Это все... Все приходит просто от environment, то есть от среды обитания человека. То есть взять какого-нибудь там рок-н-ролльщика в России. Ну, не будет он петь о Диснейленде и, калифорнийских этих берегах. Он будет петь о том, что вокруг него, как и любой музыкант. Если в стране... плохая экономическая, социальная или какие-то еще другие проблемы, артист, он будет это описывать. Это вот я... Есть,
ну, у нас Шевчук Юра, он сейчас очень сильно в политике крутится и вполне так говорит о том, как все плохо в стране.
Ну, Я говорю, ну, грубо говоря. Вот. И поэтому каждый артист, он производит то, в чем он находится. Вот. И это очень важный факт, потому что сейчас я пытаюсь провести аналогию с Китаем. Если человек всегда забит и всегда ждет грома сверху от партии и как его там зовут этого? Май. Господи. Как его там главаря?
Мао Цзэдун.
Да.
Некогда был такой.
Ну. Вот. Если он оттуда ждет, значит, отмашки, то никакого креатива, никаких новшеств или чего такого не будет. Потому что, чтобы создавать что-то новое, человек должен обитать в
свободной среде.
Именно. Во. Ты прям закончил мою мысль.
Ну, как раз о чем и говорить, что если человек с самого начала развивался как человек, способный мыслить, то он и будет способен мыслить. А если человек развивался в командной системе, и за него всегда думали и приказывали, то, в принципе...
Я допущу, что гений есть везде, и, возможно, там будет великий Эйнштейн, который придет из Китая и будет китайцем, и... И все такое. Я допускаю возможность. В системе всегда есть ошибки. А, в смысле, исключения. Вот.
Не, ну ошибки тоже, фактически. Китай, он же как? Посткоммунистическое общество, которое именно... Там гении не нужны. Как раз-таки должна быть толпа народа, которая работает, делает свою работу, и вовсе не надо быть свободным, думать о чем-то. Ты должен с утра встать, полюбить партию и пойти работать. Вот. И исходя из этого, действительно, ни гении, никто не нужны.
Да, вот, так что так вот. Ну ладно, это мой аргумент, почему Китай, возможно, даже через 20 лет не станет великим.
В принципе, да, где-то я согласен. Но опять же, тут все со временем. То есть, если сегодняшний Китай решит, что пора выходить, скажем, в более перспективное плавание, то значит, надо что-то менять. Кто-то где-то надумает и решит, что... Из всего, что нам надо, это надо свободомыслие и
прочее. Да, я уверен, что там чувак какой-нибудь сверху, который хорошо живет, как раз и думает, нам надо свободомыслие.
Только этого нам и не хватало.
Да. Ладно. Привет, китайцам. Сильно не грустите, это моя...
Это был бы Ваня, он бы сказал привет китайкам.
А, ну... Мне на Китай все равно, так что...
Нет, есть хорошие. Особенно те, которые выезжают. Почему-то, как правило, они здесь все хорошие. Смотришь, такие девочки хорошие.
Не знаю. Меня добивают, блин, плоские доски полные. Я вчера сидел там, смотрел, нормальные какие-то там тоже была. То ли итальяночка, то ли латиночка. Такие огромные сиськи. Вот тогда, понимаю, женщина. Плоские, блин, все как доски. Честное слово, как будто штампуют на заводе. Вот тынь-тынь-тынь. Хотя бы я не удивлюсь, если там так и есть.
Ну, там, в общем, достаточно большой завод по производству.
Говоря о производстве, следующая ссылочка. Можете особо не вдаваться в подробности.
Мы за вас вдались.
Там производство... Не краски, а этот инк, чернил.
Чернила.
Вот, так что посмотрите. Забавно, там заводик показывают, как это все дело штампуется. Интересно.
Вот. Ну, передача из цикла «А как это делается» достаточно популярное явление. Так что, в принципе, действительно, многому количеству людей интересно, как делается то или иное.
Мне уже ничего не интересно, если честно.
Не, ну почему? Есть же вещи. Например, как в тюбик засовывают цветную пасту зубную, что она не перемешивается.
Да.
Ну, неужели не интересно?
Пока зубная паста есть, нет. Как ее не станет, сразу же начну искать, где. Но, говоря о том, как сделать что-то самому... Следующее видео вам наглядно покажет, даже не надо знать английский язык, как можно сделать подставку для iPhone или iPod Touch. Все, что вам надо, это $100. Вот. А следующее тоже видео. У меня прям подряд видео идет. По-моему, ты, кстати, видел.
И у меня видео. Это я в этот раз у меня достаточное количество видео добавилось.
Что-то мы как-то сговорились подсознательно. А видео забавное. Там, в общем, про китайцев. Смотрите. Там всего 30-секундное, но забавное. Так. А, черт, я эту статью так и не дочитал. А, нет, это другая статья. Это я прочитал. Забавная статейка. В нашем маленьком городке или деревушке, прямо в центре города, там, значит, был массажный салон, и мы как-то всегда смеялись в подкастах, говорили про массажный салон, что там могут еще заодно, в общем, можно там и потыкать.
Оказался прав?
Да. Ну, конечно, редкость, что их арестовывают, но на этот раз арестовали там несколько людей. Вот, штраф, по-моему, владельцу этого салона дадут. В общем, да. Там полицейскому под прикрытие девушка предлагала заняться, в общем, сами знаете, чем.
Чем, я не знаю.
Сексом, естественно.
Да, я уже и забыл, что такое.
Печально. Вот. Я теперь понимаю, почему ты не видишь смысла в жизни.
Да просто это скучно, все эти банальные скучные, унылые телодвижения.
Господи, какой же ты этот... Тебе... Нет, тебе реально надо пойти и поделать эти телодвижения. Я уверен, почему-то у меня есть чувство, что после того, как ты поделаешь эти телодвижения, они тебе не покажутся такими унылыми.
Нет, действительно, уже скучно. Старый уже, знаешь. Вот, наверное, в этот момент человек и доходит до того, что... Когда понимает... Что вы там ничего такого и скукотища.
Люди, кому нужны запчасти, пожалуйста, обращайтесь к Тойзу. По-моему, он уже пришел к мысли, что жизнь скучна.
Не, я свое тело просто так не оставлю. Я перед смертью обязательно его испорчу. По крайней мере, алкоголем печень.
Вот это настоящий Homo sapiens, а то я уже думал, разочаровался. Я уже думал, неужели этот, он супер-человек? Оказался, нет, нет, самый обычный человек. И если не мне, то и никому.
Так, сейчас, секунду.
Так, пока он отошел, я все-таки закончу про этот массажный салон, поскольку там все равно ничего интересного. В общем, да, по-моему, там одна из... массажисток или обе из массажисток, в общем, по-моему, там несколько арестовали. Вот. Предлагали, в общем, заняться сексом за деньги, а это считается проституция. Вот. И, по-моему, там поймали еще какого-то человека, который в том же самом, извиняюсь, массажном салоне еще продавал наркоту. Типа, купил...
Полный спектр услуг.
Ну, конечно, купил таблетку, ей дал таблетку, и трахаетесь, в общем, всю ночь. Вот, так что так вот. Не знаю, чего в этом плохого, но вот так вот, такая прямо радостная вещь. Я например, когда прочитал эту новость, даже немножко как-то мне стало даже обидно. Ну, что поделать? Вот так вот, вот так. Так, следующую новость мы уже обсудили в самом начале, как китайцы забили в пионерском лагере, так что пущай. Вот, о жизни и смерти. Туризм. Это еще с прошлой недели. Очень интересно, как люди, значит, приспосабливают бывшие учреждения по добыче нефти под что-то новое. Например, под отель. Вы спросите, какого хрена мне надо лететь или ехать на лодке на какую-то металлическую фигню, которая стоит посередине океана или где-то там далеко от берега, явно настолько далеко, что я сам не доплыву до берега, если что случится. Вот. Я вам скажу, едут туда исключительно те люди, которые, значит, хотят поплавать под водой и посмотреть кораллы, которые еще не были засраны нефтянкой.
Ну, в принципе, да. Там, в отличие от всяких пляжей, будет достаточно нетронутая территория.
Да, так что вот так вот. По-моему, это... Сипандан Айленд. Я не знаю, где это находится. Ну, в общем, по крайней мере, вы теперь знаете, что такая штука существует. Поэтому, если вы хотите романтично провести время на бывшей нефтедобывающей станции, где-то там на берегах непонятно какой страны, то у вас всегда есть, как говорится, оригинальная идея удивить вашу девушку. Ну, или мальчика, в зависимости, что да. вы предпочитаете.
Все вот хотят провести время, а время его не проведешь.
А, в смысле?
Ну, в смысле, время не проведешь. Оно все равно тебя настигнет.
Не знаю. А, кстати, говоря о дешевой еде, ты немножко затронул эту тему, а я, по-моему, эту статью, я не помню, если я ее читал. Есть еще одна паранойная статья на тему того, что конец дешевой еде. Ну, аргументирует, по-моему, в основном те же самыми замечательными аргументами, что у нас слишком много населения на планете. По-моему, там даже генетически модифицированная еда, по-моему, недостаточно становится ее. Я не помню, что... Ох, нефтянка дорожает и все такое. Вот, так что, если у тебя есть настроение, то можно раскрутить эту тему.
Да не, все равно мы все умрем. Что-то я и... У нас население растет, а суммарный интеллект остается прежним. Вот в чем проблема. Господь, когда создал людей, он сказал: вот вам интеллект на всех, пользуйтесь. Население растет, а интеллект по-прежнему тот же самый.
Не знаю, я с тобой, наверное, не соглашусь по поводу интеллекта. Ну, к сожалению, да, тяжело изменить физиологию человека за короткий промежуток времени. Но не значит, что все на самом деле так плохо. Потому что, не знаю, люди что-то делают. Мы когда пытаемся выжить. Возможно, это и есть прелесть человека в том, что когда нас прижмут в угол, мы начинаем убивать друг друга. А, в смысле, мы начинаем больше работать на благо всего мира. О!
Ну да.
Что я только что сказал?
Ты сказал, что у людей, в общем-то, есть шанс стать хорошими людьми.
О, да. Я оптимист. Я еще не оптимист. Я прям борюсь за права человека. Так. Так, ладно. Что это такое вообще? Ах, бах, даже не хочу об этом говорить. А, ну ладно, нет. Надо только отметить по-быстрому. Ричард Эрл... Руперт. Этот человек, Ричард Эрл Руперт, на листе самых разыскиваемых людей в Америке. Вот. И я этим очень горд. Почему? Потому что этот человек из нашей маленькой деревни. Вот так вот.
Абсолютно. Это как раз тот случай, о котором мы упоминали в начале передачи. Ну, хотя бы хран сжечь, чтобы попасть в историю. Ну, ладно. Хотя бы дали одного человека, который самый разыскиваемый среди преступников. Ну, что, отлично.
Вот.
Есть чем гордиться. Ну, по крайней мере, о вас вспомнили. Это те 15 минут славы, о которых говорил Энди Уорхол.
Я не знаю, о чем он говорил. Я не слушал этого товарища. Чего ж меня так разнесло? Я вроде выпил этого гадости много, но все равно. Ты, кстати, вот это вот смотрел последнюю статью? Russia is building floating nuclear reactor near the North Pole.
Я где-то, да, я не в твоих ссылках, но где-то попадалось.
Это шутка, да?
Нет, ты знаешь, сейчас хотят Северный полюс разделить на несколько частей, доставить каждый, кто прилегает страны по определенной части. Ну, то есть, она вроде как нейтральная территория, а получается, что кто-то туда уже сует лапы, чтобы получать бенефиты.
Да,
вообще. В результате решили территорию поделить на части, что часть прилегает к Америке, получите, часть канадская, получите. Кто там, Россия еще прилегает к нейтральной территории на Северном полюсе, тоже кусок хотят урвать. Вот насколько Россия, по крайней мере, строит уже.
Насколько я понимаю, там в Антарктике, извиняюсь, на Северном полюсе, там чисто теоретически богатые залежи всяких штуковин.
Во-первых, этот лед, который скапливался на полюсе тысячелетиями, он представляет из себя очень интересную вещь для исследований. То есть, если вырыть столб льда там, длиною в километр, да, на конце столба мы можем найти лед, который оседал туда, там, ну, сколько? Ну, 100 тысяч лет назад, например, правильно?
Ага.
Вот, причем, замерзая какой-нибудь организм во льду, есть шанс его, в принципе, ну, реанимировать в каком-то смысле. По крайней мере, если добыть нормальные клетки, живые и здоровые, то можно клонировать и, по крайней мере, сделать клон какого-нибудь животного, которое вымерло 100 тысяч лет назад.
Круто.
Да. Ну и плюс к тому же, это большой запас чистой воды. Я уж не знаю, кому сейчас нужна чистая вода.
В смысле, кому нужна? Вообще-то всем нужна.
Ну, нужна всем, но средним людям хватает пока что. А так вот, чтобы спецом... Ну и теоретически, опять же, подо льдом может быть какой-нибудь месторождение. Да. Минералов или чего-нибудь, не знаю. Тоже нефти.
Да, и поэтому Россия как раз делает плавающий реактор, создает.
Чтобы как взорвать.
Ага.
На Северном полюсе.
Чтобы сразу. Мало не показалось. Ну, ладно, я не буду комментировать, я не знаю ничего про реакторостроение в России, но не знаю. Не очень себя комфортно.
Не, атомная промышленность в России всегда была на высоте. В общем-то, как и физика и прочим. Не знаю, как дела обстоят сейчас, но то, что любят вспоминать Чернобыль, это, конечно, человеческий фактор, а не техника.
Ну, я тебе хочу сказать, Чернобыль не был, знаешь, маленькой вещью, поэтому... Конечно, не хотелось бы, чтобы такое жахнуло около. Хотя, опять, там настолько было все плохо, что... Ладно, какая разница. Мы не физики, надо будет товарища подключить. Так, ну что? Давай чего-нибудь. Давай.
А, ну, новость о том, что... Вроде как Facebook сейчас настолько поднялся, что они же сделали там у себя какой-то обмен мгновенными сообщениями и прочее. И в том числе сейчас хотят в Facebook внедрить поддержку Skype.
Хотят внедрить или купить?
Вот. И как вариант им сразу говорят, а что вы мелочитесь, возьмите да купите Skype. В общем-то, с тем, сколько сейчас стоит Facebook и сколько в него денег вкладывают, он себе может позволить купить там какой-то скайп для того, чтобы внедрить себе в Facebook.
Это интересная вещь. Думаю, что не прокатит, но ладно.
Вот, ну, наверняка сложно сказать. Вот, следующая ссылочка называется, я назвал детское порно, хотя на самом деле... Там самого детского порно вы не увидите, если вдруг вас именно это заинтересовало. Вот. Смысл статьи в том, что... Забыл где, в Швеции или...
В Австралии, если я не ошибаюсь.
Где-то в какой-то стране по исследованиям оказалось, что национальный фаервол, который блокирует сайты, в том числе с детским порно, что на самом деле из всех заблокированных сайтов только там один какой-то процент реально, 1,7% реально в себе содержит сайты с детской порнографией. Все остальное просто блокируется государством, ну, не знаю, в соображении цензуры или еще чего-то под видом детского порно.
Ну, да. Вот поэтому мы и боремся за детскую порнографию.
Да.
В смысле, мы боремся за права нефильтрации информации.
Да, то есть пускай его делают, пускай его распространяют. Если человек больной, его надо найти и вылечить. Вот. Карательная психиатрия в Союзе была развита хорошо, поэтому мы можем научить весь мир бороться с педофилами. Но интернет должен быть свободный, потому что интернет, у него есть положительные вещи. Потому что благодаря интернету сейчас многие вещи у правительства невозможны в принципе. То есть нельзя втихаря там взять, навести где-нибудь большой порядок по той простой причине, что сразу же блогеры и прочие компании, они сразу поднимут тревогу и прочее. То есть сейчас интернет такая мощная вещь противодействия безумству правительства и прочего.
Абсолютно согласен.
Вот. Так что мы за свободу слова.
Ага. Дальше я не знаю, что такое.
Что у меня такое?
Google.
Да, Google. Google объявил о том, что они разработали новый формат для сохранения картинок, который процентов на 20 лучше JPEG-а. И тем самым они обещают, что если вот сейчас он станет стандартом... Во-первых, он вырос ногами, они же открыли... Когда началась вся эта история с этими самыми... Как их называют?
Кодеками.
С кодеками, да. Когда лицензионность кодеков и прочего, что сказали, теперь раз вы кодируете фильм в наш кодек, вы нам должны лицензионных отчислений за наш кодек. Google сказал, нифига подобного, мы сейчас вам сделаем бесплатный, открытый кодек. Его, кстати, именно в этом формате поддерживает HTML5 видео. И разрабатывая этот кодек, они заодно улучшили алгоритм сжатия картинок. В результате получается, что если сейчас принять вместо JPEG вот этот новый формат, то можно сократить трафик, картиночный трафик процентов на 20, что, согласись, немало, если посмотреть на весь трафик, сколько идет картинок всюду.
Да, я согласен.
Так что есть шанс у нас скоро качать порнуху еще быстрее.
Лучше бы трубы больше сделали. Толще и быстрее, под напором. Но все равно приятно.
Да, да. Вот. Дальше к вопросу о физике. Плюшевые протоны. Посмотрите ссылку. Вы увидите шуточный набор всех этих частиц из квантовой физики, сделанный в виде плюшевых игрушек. Вот. Причем самое прикольное, там некоторые частицы, которые распадаются на другие, они сделаны в виде, допустим, мешочка, вот он называется там, я не знаю, я не физик, поэтому я не буду врать, но какое-то название частицы, и если замок открыть, молнию, внутри несколько мелких частиц, соответственно, называющихся по названию, как те частицы, на которые распадается вот это. В общем, забавно.
Прикольно, да.
Да, очень забавно. Так что вот такие плюшевые протоны. Дальше статья «Таблетка со вкусом черники». RIM, которая разрабатывает телефоны Blueberry. Ой, BlackBerry. Я уже их перепутал.
Нет.
BlackBerry.
Объявила... Я всегда называю Blueberry.
Да, объявила о том, что они вот готовы выпустить новую таблетку. То есть сейчас, после выхода iPad, тема популярная весьма, и RIM не хочет отставать и выпускает свою таблетку. Так что, кому интересно, почитайте новости.
Да. Надо будет посмотреть. Хотя все равно не впечатлен, ну ладно.
Ну да, как-то они...
Да, извини.
iPad очень мощно задает стандарты сейчас. Ну, в смысле, Apple, как таковой, своим и дизайном, и качеством продукции. Пусть они и достаточно, скажем, закрытая система, но в целом, конечно...
По-моему, тебя пылесосят.
Нет, это соковыжималка на кухне. Сейчас я секунду дверь закрою.
Ага. Так, соковыжималка на кухне. Так, мы уже поговорили о следующей статье. Думай, что кушаешь.
Мы эту статью как раз уже обсудили. Это вот этих пять самых плохих питательных привычек. Потом я присоединил три видео, сейчас я кратко расскажу. Sintel Movie, Blender Foundation. Это мультик длиной где-то 12 минут. Про него подробнее. Это в интернете выложили мультфильм Sintel, который создала организация Blender Foundation при помощи исключительно только открытого и свободного программного обеспечения. В основную, конечно, это пакет для создания трехмерной графики Blender.
А YouTube лежит? А, не стал.
Сам мультфильм выпущен под лицензией Creative Commons Attribution 3.0. В общем-то, вы можете этот мультик спокойно смотреть, записывать, распространять и прочее.
Мультик-то хороший?
Не буду спойлерить, он достаточно симпатичный. Я с удовольствием посмотрел, там 12 минут, такой фэнтезийный жанр. Весьма неожиданный мультик по своему финалу. Красиво. И причем сделано красиво. То есть, знаешь, на уровне... Ну, может быть, все-таки гиганты такие, как Pixar, они все-таки делают это получше. Но, опять же, они тоже очень мощно используют тот же самый Blender. Вот. Так что, тем не менее, посмотрите. Работы над мультфильмом ведутся с мая 2009 года. То есть, буквально вот год.
Да,
это уже третий мультфильм, выпущенный Blender Foundation. И четвертый по счету открытый проект, созданный для развития и демонстрации возможностей Blender. Ну, Blender, еще раз повторюсь, это, кто не знает, это пакет для создания трехмерной графики, типа как 3D Studio, только сейчас он свободный, можно спокойно качать, пользоваться на здоровье. Предыдущими проектами были мультфильмы Elephant's Dream, Big Bug Bunny и игра Yo Frankie. В общем-то, это легко, если хотите, найдете в интернете. Там загрузить мультфильм в разных форматах можно на сайте проекта. Там же есть ссылка для просмотра мультфильма на YouTube. Желающие поддержать проект могут также заказать комплект из 4 DVD, куда помимо самого мультфильма входят все рабочие материалы. Он тоже open source мультфильм. То есть можешь спокойно его скачать, сам отрендерить. Вот, все рабочие материалы, исходные модели, например, а также видеоуроки от создателей мультфильма и, в общем-то, другие дополнения.
Да, ну, хорошо ты отпиарил. Сколько тебе заплатили, кстати?
А поскольку это open software, то я делаю это точно так же, бесплатно.
Я, кстати, по твоему совету пошел, решил посмотреть, что это такое.
Мультфильм, мультик красивый, мне понравился, скажу честно. Вот, у меня тут еще в личных, я смотрю, мы закончили... А, нет, еще два мультика. Следующее музыкальное видео называется «Star Wars плюс Богемская рапсодия». То есть на мотив квиновской песни «Богемская рапсодия» нарезан видеоряд из «Звездных войн», и какая-то там группа людей исполняет песню по мотивам «Звездных войн». Симпатично. И последнее видео очень неожиданно называется «How to cut carbon emissions». То есть, как нам сократить выхлопы?
Это, по-моему, будет смешно уже однозначно.
Видео, да, очень неожиданно. Причем самое неожиданное, что это видео самими сторонниками сокращения этих выбросов сделано. Но видео очень неоднозначное. Но, опять же, они говорят о том, что они сделали такое видео, дабы привлечь внимание людей. Обещаю вам, если вы посмотрите, к сожалению, оно на английском, но если вы посмотрите, видео вас равнодушным не оставит. Возможно, вы поймете, что вы хотите поддерживать эту организацию, возможно, вы скажете, ну их нафиг, но равнодушными вы точно не останетесь. Видео забавное и весьма неожиданное.
Да.
Да, у меня в личных шоу-нотах, я еще себе пару тем пометил, хотел сказать по поводу, мы с тобой подняли тему визы в личном разговоре, насколько это удобно платить визой, нежели баловаться кэшем.
Ага.
Однако я в последнее время прихожу к выводу, что, пожалуй, все-таки я визу в ближайшее время выплачу по ней долги и положу в дальний ящик, чтобы... лишний раз ей не пользоваться, потому что на самом деле оказывается, ну, вернее, я пришел к такому для себя выводу, что лучше все-таки я буду пользоваться кэшем. Когда ты платишь наличными, у тебя есть какое-то ощущение контроля за деньгами, и лишний раз отдавать куда-то там двадцатку, все-таки оно, ну, не знаю.
Да, у тебя это пройдет стадия, не переживай, у меня тоже такое раньше было. Я тоже думал, что когда у тебя в руках карточка, деньги, они нереалистичны. Ты не чувствуешь вот это присутствие денег. Ты просто, карточка, там цифры какие-то, карточка. Через некоторое время это дело уходит, не переживай.
Ну, вот, по крайней мере, я сейчас для себя заметил, что я зачастую могу спокойно заплатить. Мне очень просто заплатить с визы, скажем, не думая о том, что я плачу. Ну, как бы, платишь, вот, ну, что там, лишних $20, и у тебя в результате деньги начинают так уходить достаточно шустро. То есть надо быть очень сильно дисциплинированным, чего мне немножко не хватает. И поэтому я подумал, что я все-таки лучше визу уберу и буду каждый раз ходить в магазин, как бы отдавая бумажками, чтобы было ощущение, что эти деньги на самом деле уходят.
Не переживай. Я уверен, что через пару лет это пройдет.
Ну, я вроде так пару лет пользуюсь визой.
Нет, еще пару лет. Это так быстро не проходит, не-не. Адаптация к такому диджитал-образу жизни, это так быстро не проходит. Абсолютно. Берет время. Ну, так что... О, ладно. По-моему, я уже всех задолбал своим кашлем и насморком. Вот, так что... По-моему, пора сворачиваться.
Ну да, все, больше мучить не будем.
Не надо. Не надо. Мы их и так там, если еще не все ушли вешаться, то это уже хороший знак.
Ну да, вступление сегодня у нас, конечно, было много бодрым желающим.
Ну, погода, плюс самочувствие, плюс все остальное, плюс собака. Так что, ну, ничего страшного. Это полезно. Людям полезно подумать иногда о той бесполезной жизни, в которой они живут. Вот. И что мы все умрем. И возможно, это стоит морально подготовиться и понять, и размыслить, и покончить жизнь самоубийством. Но на самом деле еще можно развести. Я лично считаю, что жизнь каждого отдельного человека, она абсолютно не бесполезна.
Ну, по крайней мере, потом получатся нормальные эти самые удобрения. Так что, в принципе, любой из нас живет не просто так.
Ну, на самом деле, в этом плане, я думаю, мы, конечно, не самые лучшие
виды. Не самые лучшие, да. Можно было бы, конечно, сделать более хорошее удобрение.
Вот, нет, просто я всегда считаю так. У меня всегда такой подход к жизни, потому что... Я себя гениальным и полезным человеком не считаю в этой жизни. Поэтому, чтобы себя успокаивать, чтобы не прыгнуть на виселицу, я всегда говорю, если бы Эйнштейну кто-то не чистил штаны и не готовил, тоже бы не случился бы прорыв с теорией относительности, как и ничего другого.
Ну, то есть ты считаешь, что достаточно хорошо... По крайней мере, очень неплохо, если ты живешь обслуживающим персоналом в чьей-то жизни.
Ну, мы все являемся каким-либо обслуживающим персоналем. Господи, я же говорить не могу. Вот. Поэтому, да, как говорилось, там длинная была японская поговорка. Что ж там... По-моему, там потерялся килограмм что-то там крупы или что-то в этом роде. Солдатов не докормили, солдат не смог добежать, донести репорт. Репорт пропал, армия не подготовилась. В итоге всех убили, война была проиграна. Всего-навсего из-за пакета зерна. Вот. И, в принципе, мне, кстати, нравятся японские такие... У них японцы, какие бы они варвары не были, все-таки у них есть интересные вещи. Вот, поэтому я вот считаю, что каким бы бесполезным человеком ты не был, ты все равно каким-то образом, я уверен, даешь полезное что-то, приносишь в мире, миру, я думаю. По крайней мере, это так, как я себя успокаиваю перед тем, как я иду спать. Вот, так что так вот. Ну ладно, давай закончим.
Да, давай, наверное, на сегодня закончим.
На сегодня, еще может быть завтра.
Да, внеочередной подкаст. Да. Пишите, что вы думаете, нам важны ваши комментарии.
Извиняюсь. Да, нам важны ваши комментарии. Мне интересно читать, что вы там пишете. Вот. Не забудьте посмотреть все видео. Сегодня их много. Вот. Я думаю, что мы услышимся на следующей неделе. Возможно, к нам даже придет гость. И, возможно, мы поговорим еще о какой-нибудь более сложной теме. Хотя, кто знает.
Может... Да, мы напрягаем ваши мозги.
О, да. Возможно, мы недостаточно гениальные. Возможно, не сможем напрячь вашему. Но кто знает. Никто ничего не знает, по сути.
Не, было бы желание, мы можем нагрузить. Все не разбежались.
А, да. Надо, я считаю, что если грузить, то надо грузить под семя. Господи. Ой, все, я чувствую, у меня что-то в горле поднимается. Пойду этот... опустошать завтрак. Ну ладно, все, всем привет, услышимся на следующей неделе.
Всем счастливо, не болейте.